8:40, четверг, 5 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро,
Настя, я сижу и думаю, вы знаете, я вот смотрю на новости, новости, в общем, в основном старые жуется, начало недели, конец прошлой недели. Значит, у меня возник вопрос, да. Настя, вот если бы Сталин был жив сейчас, правил бы Россией.
То есть ему было бы там сколько, 90...
Тебя бы убили или нет?
А, да, конечно.
А поясни, почему?
Что, наверное, да. Хотя вот... я достаточно конформист, мне бы пришлось бы личину
ты
на себя
конформист.
Накрывать. Я бы ходила бы, маршировала, и на кухне бы гундела.
Ну, так гундела, так, с усмешкой. Ты же
только...
ты же иронист.
Нет, я бы абсолютно иронист. Но также в застенках Лубянки я бы точно так же бы пыталась найти общий язык со следователями, говоря, ну, мы же все с вами понимаем, ну, что... Вот. А настоящих идейных-то, если бы встретился настоящий идейный, я бы его считала за идиота, и дальше наш разговор кончился моей смертью бы, скорее всего. Ну, я
да,
думаю,
ты
так.
Бы все равно не скрыла до конца, у тебя все равно какое-то презрение
было. Я не готова
было.
Никого убивать за идеи, а меня могут убить вполне, мне кажется, да.
Слушайте, если бы Сталин был жив, я думаю, если бы Сталин правил Россией, при том, при всем, что я понимаю, я очень понимаю, что вина лежит не только на нем, а на русском, на советском обществе того времени. Я абсолютно убежден, что Сталин с ужасом смотрел на десятки миллионов. На десятки миллионов.
Ну,
как остановить? Он умел пользоваться тем, что происходило, но он с ужасом смотрел на десятки миллионов идиотов, которые писали друг на друга доносы. Как ты думаешь, ведь это увлекало людей. Людей увлекал тоталитаризм сам по себе. Он им нравился.
Я знаю.
Всего 70 лет прошло с отмены крепостного права. Всего 70 лет. Мы очень хорошо с тобой знаем, как мы очень хорошо знаем. Столыпин еще ставил задачу сломить вот эту вот, сломать крестьянскую общину, потому что она оставалась даже после отмены крепостного права. Столыпин пытался разрушить крестьянскую общину и общинность вот эту русскую. Значит, понимаешь, он выселял массово людей и так далее, там, в Сибирь, на Дальний Восток. И Сталин приходит еще к русским, которые полны стремления к общинности, к общинной справедливости, в сущности, к патерналистскому крепостному праву, которое отменено совсем недавно. Я думаю, что он с изумлением смотрел на стремление русских к общинности и на стремление русских убивать друг друга. Это, я думаю, что его это удивляло.
Вы думаете, тут к русским вообще имеет...
Нет, хорошо, к русским, к советским, да, говорить о советских. Хорошо, советских. Стремление советских убивать друг друга, я думаю, у Сталина вызывало жгучее любопытство, презрение и, ну, конечно, он этим
пользовался. Как же, это же был метод.
Ну, конечно, он этим пользовался.
Конечно, это был метод.
Но стремились к этому люди, понимаешь? Сталин не мог, если бы Сталин правил Америкой, например, просто я говорю, Сталин вместо Рузвельта, а Рузвельт вместо Сталина. Сталин правил бы Америкой. Ты думаешь, что было бы? Ну, мне интересно, я не знаю.
Я думаю, что природа людей одинакова абсолютно везде. Плюс-минус, понятно, с оговорками, но нет.
Нет.
Вы думаете,
нет, существует...
Нет? Получается, тогда превосходство
одной
нации над другой
тоже
существует.
Нет особенности, есть особенности. Есть особенности. Существующий де-факто и возникающий мгновенно горизонтальный тоталитаризм американцев, то, о чем я много раз говорил, да, когда американцы приходят и садятся где-то на землю, у них возникает абсолютно тоталитарная культура взаимодействия, горизонтальная. Она возникает мгновенно, ничем извне не спровоцированная. Потому что она возникает в разных штатах одинаково. Она возникает в Техасе, где полно бандитов, мексиканских, значит, североамериканских бандитов. И она все равно возникает мгновенно тоталитарность, когда люди обязаны там, значит, ходить в церковь на собрания, все свои дела обсуждать, безусловно, обязательно делиться проблемами и так далее. Это в Техасе. И точно так же в Миссури, и точно так же это описывает Марк Твен и так далее в произведениях. Понимаешь? То есть везде возникает тоталитаризм. Ты обязан делать то-то и то-то. Русские в этом смысле гораздо свободнее, и в то же время свободнее по духу, но в то же время они привержены патернализму скорее, чем горизонтальному тоталитаризму. Понимаешь? Нет, нации разные в силу культурных особенностей, в силу культурной традиции.
Американцев же не существует как нации. Не существовало, и до сих пор с трудом можно их назвать существующей нацией.
Ну, я без труда называю их нацией.
А вы имеете в виду белую часть?
Нет.
А наследников Англии, Ирландии, Шотландии?
Нет. Я без труда называю их нацией абсолютно всех. И я тебе скажу, что у черного жителя какого-нибудь Лос-Анджелеса больше общности с жителем Нью-Хэмпшира, чем с русским. Конечно. Конечно, они американцы. Они безошибочно точно американцы.
Может, там американцы, кто с американцами имеет
дело? Мы увели разговор, незаметно подменила разговор. Как? Это ты сейчас про Америку, что ли, говоришь? Мы же говорим о Сталине.
Мы говорим о людях.
Нет, Настя, я задал вопрос. Если бы Сталин сегодня правил Россией, тебя бы убили или нет? Ну, ты да, незаметно увела меня к черному из Лос-Анджелеса и хочешь теперь, чтобы он позвонил. Но мы же не говорим на эту тему. Тема другая, если ты заметила.
Нет, почему Сталин?
Тема совершенно другая.
Вы говорите?
Нет, я спрашиваю. Если бы Сталин сейчас правил Россией, тебя бы убили?
Да, я бы сидела, мотала срок где-нибудь на Колыме, точно.
Вот я же об этом спрашиваю.
Я организировала бы.
Разреши мне, пожалуйста, проголосовать на эту тему. Если бы Сталин правил сейчас Россией, вас бы убили? Нет, подождите, остановить. Я хочу три варианта. Три варианта телефона. Первый. Вас бы убили? Второй. Вы бы убивали? И третий, вы мирно и счастливо жили бы. А, наверное, давай его уберем, не будем.
Нет. Слишком размывает. Давайте
Давайте.
Или вас.
Вы или вас. Поехали. Если бы Сталин правил Россией сегодня, сегодня день памяти выдающегося вождя и все на свете, вас бы убили? Да, 134, 21, 35. Вы бы убивали. 134, 21, 36. Если бы Сталин сегодня правил Россией. Сегодня. Вот все. Президент Российской Федерации Иосиф Виссарионович Сталин. Вот он, президент Российской Федерации. Читает послание. У него 16 апреля у Иосифа Виссарионовича Сталина была бы прямая линия, была бы, значит, понимаешь, на телеканале. Вот он, нас спрашивают, почему киевская хунта подобным образом ведет себя как мерзавцы? Отвечаем. Он бы сказал, понимаешь, вот, серьезно и так далее. Если бы Сталин сегодня правил Россией, вас бы убили. 134, 21, 35. Вы бы убивали. 134, 21, 36.
А вы, Сергей?
Меня бы убили точно. То, что я не могу сдержать иронию, а мне кажется, в тоталитарном обществе ирония запрещена.
В какой-то момент вы бы прыснули, да?
Да, абсолютно. В ответственность. Абсолютно. Потому что надо все время... В тоталитарном обществе надо иметь серьезное лицо и радоваться, ну, как-то вот в унисон. Радоваться в унисон. Хохотать в унисон. Все как-то в унисон.
Убежденность еще внутри.
Я бы где-то разлил яд. Я бы где-то яду подпрыснул бы, и меня бы сдали бы по-легкому. И все. Понимаешь? Я думаю так. Если бы Сталин сейчас правил Россией, вас бы убили. 134, 21, 35. Вы бы убивали. 134, 21, 36. Я обрадую вас результатами голосования. Если бы Сталин сегодня правил Россией, вас бы убили. Голосуют так 57% пока, но голосование продолжается. Вы бы убивали. 43%. Интересная, правда, раскладка у нас по голосам. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Юрий Николаевич!
Юрий Николаевич, прошу вас, вы бы как вообще? Вы бы где?
Вот, а при товарище Сталине в семье их отца и матери было 15 человек у меня. Два деда погибли на войне, все остальные были живы.
Вы бы убили или вас бы убили?
Три двоюродных брата умерли, не дожив до 50 лет. Что касается, убивал бы я или нет, я воевал бы со скверной, и тут 50 на 50. Либо погиб, как мои деды, либо выжил, как отец и его брат. Спасибо.
Спасибо, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, видишь, вот Юрий Николаевич...
Юрий Николаевич уже захвачен, по-моему, Великой Победой, и Великой Победой не может думать
под знаменами Сталина. Абсолютно верно. Значит, смотрите...
Почему знаменами Сталина?
Ну, потому что Сталин олицетворял вообще все. Пойми ты, в нации, в патерналистской нации, патерналистской мыслящей нации...
А это не миф, что мы сейчас говорим? Это мы сейчас... Это правда так
было?
Ну,
почему? Было? Или это...
Ну, я не знаю, ну, условно говоря, вот Путин сейчас президент,
ну, как вы знаете эпоху?
Или любой кто-то.
А, слушай, вот интересно, диктатор, кстати говоря. Потом через 50 лет кто-нибудь будет о эпохе Путина судить по дню опричника Владимира Сорокина,
да, будут,
и скажет,
конечно,
что вот же были зверства-то,
ёлки.
Вот же было.
Хотя
вот же как было.
Нет.
Как они, никаких знамен нет.
Все может, за себя.
Может, их и не было.
Копаются.
Если бы Сталин сейчас был президентом России, вас бы убили. 134-21-35. Вы бы убивали. 134-21-36. У меня сейчас 55 на 45. 56 на 44 в эти секунды. 56 на 44. Алло, здравствуйте. Вас бы убили или вы бы убивали?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы говорите про яд.
Яд. Что с ним?
Который вы не можете сдержать. Но смотрите, да, я вот хочу вам задать вопрос.
Задайте.
Как бы...
А вы уже как следователь, можно?
Сейчас не держали бы яд, например...
Нет,
подождите. Интервьюируя Путина в прямом эфире.
Подождите, подождите.
Чтобы с вами было.
Подождите. Вы как следователь спрашиваете меня? У меня просто вопрос.
Ну, просто я говорю о том, что времена-то не поменялись.
Как бы я сдержался яд, если бы я интервьюировал Путина? Я интервьюировал Путина
очень часто. Я смотрел когда-то интервью Путина, ваше раннее, когда-то там еще в 99-м году.
В 99-м, да.
Очень аккуратно и уважительно говорили.
Очень аккуратно.
Наверное, да, вы вам... интервьюировали Сталина.
Я думаю,
и
что...
И было бы все с вами хорошо.
Я думаю, что вы знаете, в чем дело? Все-таки я довольно пылко в 99-м году защищал позицию русской армии. И надо отдать ему должное, Путин тоже. И мы тут совпадали. Мы тут совпадали. Вы думаете, я совпал бы со Сталиным?
Обязательно.
Но потом бы я сострил по поводу Якунина какого-нибудь сталинского, и меня бы упаковали все-таки, нет?
Ну, не знаю. Может быть, наоборот, провели бы расследование где-нибудь в правде.
Его бы упаковали.
Да. А сейчас никак.
Спасибо. Интересная точка зрения. 7373. Я останавливаю это голосование. Теперь, когда у меня 500 человек. Слушайте, значит, у меня 54% были бы убиты. Если бы Сталин сегодня правил России, 54% говорят, что их бы убили. А 46% говорят, что они бы убивали. 46%. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я считаю, вообще бы никого бы не убили.
Вообще никого.
Потому что, ну, согласитесь, если мы вернемся к Путину, то
да.
Путин 2001 и Путин 2015 – это абсолютно разные президенты по стилю управления и так далее. Да?
Ну, подождите, давайте попробую. Я просто задумаюсь
тоже
сразу. Позвольте
Сталин
мне задуматься.
Вот
а в чем вы видите отличие? В чем вы видите отличие?
А вот... Ну, хотя бы по силе, по авторитету. Тогда еще был Касьянов, которого он не мог убрать. Тогда
ну
еще
почему он не мог? Он как раз очень даже... Нет,
далее.
Элементарно мог. Элементарно мог, просто ему нравился Касьянов, как работал и все.
Ну, я даже не так скажу. Вот смотрите, Сталин, вы рассматриваете, ну, в принципе, 1936-1937 год.
Да.
Но ему предшествовало практически 10 лет подготовки. Это и борьба с Зиновьевым, Каменевым, Троцким.
Да, ну вообще, со всей партией большевиков, да. Да.
Если бы сейчас Сталин бы стал президентом России, в ближайшие 3 года бы мы вообще бы, ну там, года 2 разницы бы не заметили.
Да.
Началась бы аппаратная борьба, в которой Сталин был великий дока, да?
Да,
устраняя всех потенциальных сильных конкурентов. Ну, в принципе, то же самое, что Путин сделал.
Да.
А потом уже началась охота на ведьм, поиск... Кстати, он же устранял их как шпионов. То есть начиналось все, ну, находят шпионы-мания. А дальше уже люди, уже, ну, веря в это, что страна наводнена шпионами, начинают уже друг на друга писать. Он, по-моему, шпион, раз он позволяет против товарища Сталина что-то говорить.
Да.
И так далее.
Вы знаете, вот здесь немножко, ну, я, при том, что я принимаю ваши правила игры, я, тем не менее, хотел бы сказать, что Сталин начинал в гораздо более сложной ситуации. В смысле вычленения собственного лидерства. Потому что он, конечно, был... Ну, кто он был? Он был человек, он был секретарь. А лидеры, настоящие блистательные лидеры, не были подобны каким-нибудь там олигархам 2001 года. Нет, они были более значительные. более значимо.
Это я с вами согласен, да, но тут да. роль Сталина тоже, человек в ЦК ходил, да. сходил, там, по-моему, 6 человек было всего-то. Да, да. По большому...
Спасибо, спасибо. Значит, я понял вашу идею, что сначала ничего бы не изменилось. Если бы Сталин сегодня правил Россией, был бы президент Российской Федерации, Иосиф Виссарионович Сталин, вас бы убили, считают 54% наших слушателей, а вы бы убивали 46%. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю. Здравствуйте. Вы бы убивали или вас бы убили бы?
Скорее бы меня бы убили бы.
Вот такое ощущение, что мы бы проронили какое-то неловкое словцо.
Ну, просто, знаете, я хотел бы задать вопрос немного в другом.
Задать вопрос.
Сейчас мы обсуждаем сейчас вот, да. вот день смерти Сталина.
Ну да.
Сюда, и...
Ну просто я шел на программу и подумал, что меня бы, наверное, грохнули. Вот мне кажется.
Ну, вот мне, например, вот как я, например, один из представителей пострадавшей нации, скорее да. всего, меня бы грохнули. Да. Но вот мне бы хотелось бы, знаете, другой вопрос задать. А вот как вы думаете, как бы Сталин сейчас, вот сейчас, ага. на данный момент, ага. повел бы вообще свой вопрос национальный?
Причем национальный?
Он был, да, вот он
ну, понимаете, был... у него была... у него было две большие как бы стадии, если мы обратимся к истории. Он в какой-то момент начинает восстанавливать русскую православную церковь и говорит о благодарности русским, ну конкретно русским, да. А до этого он вооружен абсолютно классистской риторикой. То есть рабочий класс, интернационал, международный интернационал, вот это. То есть у него как бы две. У него есть национальная ипостась, когда он переходит на позицию русских и православной церкви. И есть у него интернациональная ипостась. Вот в какой бы он был сегодня, мы не знаем. Но я думаю, прессовал бы всех под Москву, потому что его основная сущность была этатизм, и всех прессовать под Москву, и все. А? Алло, алло, вы меня слышите? Вы, наверное, по радио слушаете. Вы слушайте всегда, пожалуйста, по телефону, когда говорите со мной по телефону. Так быстрее просто звук приходит. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если бы сегодня Сталин был президентом России, вас бы убили или вы бы убивали?
А ни то и ни другое, потому что я считаю, что такая фигура, как Сталин, она может прийти... Она не может быть.
Может быть.
Сталин не мог бы править Россией,
да.
нынешней, которую мы сейчас имеем.
Да, почему?
Потому что такая фигура, как Сталин, может прийти в руководство и стать во главе государства только после великих потрясений.
Ой, у нас потрясения все время какие-то есть.
Гражданская война. Не-не-не, да, ну успокойся. Да,
это не то, да? Это не то.
Нет, он просто бы не... Вот такой бы фигуры бы просто бы не появилась сейчас.
Я понимаю. Она то есть вы считаете, что потрясение слишком незначительное, мы стали мещанами какими-то, погрязшими в быте?
Нет, для того, чтобы такая фигура, как Сталин, появилась,
да.
Нужно, чтобы
да.
для начала прошла революция, прошла война, которая крупная. Разрушила полностью страну,
да.
гражданская то есть война.
Большое которая... военное поражение плюс всеобщее обнищание плюс ТИФ. ТИФ тоже нужен, ТИФ,
да,
все-таки
да,
ТИФ
да, да.
и разрушить. испанка еще. То есть нужно, чтобы побольше всего было. А сейчас как-то, когда люди маются абсолютно несчастные, они маются в том, что какой выбрать мобильный телефон в этом... Или вот Сергей Заденцова пишет, все-таки лучше X6 купить или X4?
Да.
Вот видишь, вот в это Сталин не появляется. Нет, Сталин в такие времена не появляется. Сергей Заденцова, берите X4, сейчас расскажу.
Подъем. Спонсор рубрики «В движении» ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublevo.ru. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении.
Надо брать маленькие BMW, а не большие, потому что все большие BMW нуждаются в 5-литровом, но это 4.4 на самом деле двигателя. 4.4 двигателя. Понимаешь? Mm-hmm. Поэтому, да. если ты берешь большой тяжелый BMW, то тебе ты обязан попросту взять для него тяжелый движок. То есть на 3 литрах не будешь катать X6. А вот 3 литра прекрасно годятся для трешек, для X3, для X4. Все. А следующий,
когда переходишь... А для Citroёn в C3 Picasso берите 1.4.
Берите 1.4 и грузите их канистрами с бензином и отправляйте в ближайший кювет, а спички выдаются уже по месту. Пока приезжаешь, выдаются спички. Да, слушай, значит, 5 баллов Я исхожу из этого, что трешка X3, X4, копейка, все можно там еще как-то до 3 литров. Ну, 1М копейка есть такая, ее не производят уже, но 1М есть прекрасная на очень хорошем двигателе. Значит, вот, это все можно до 3 литров, 3-3,5. А дальше надо брать модификацию 4.4 движок. Уже дороговато. Ну, дороговато по деньгам. Так, что у нас с Москвой? 5 баллов. Проблема на МКАДе перед Киевкой, перед Ленинским на внутреннем МКАДе. Значит, большие проблемы перед Волоколамкой на внешнем МКАДе. И если говорить о городе, то Дмитровка и Ленинградка сегодня ужасные. Здесь написано 8.48, что-то произошло прочее перед Волоколамкой на внешнем МКАДе, и остановилась она. Значит, Киевка сегодня плохая перед Ломоносовским особенности. И надо сказать, что да все, собственно, и щелчок очень красный. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Девять часов, 7 минут, четверг, 5 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
а также
Настя.
Сергей Даленко.
Ленинский в центр. Отряд гайцев вышел на охоту на Выделенке. Будьте внимательны, предупреждает Тамазик на БМВ. Еще где-то было. Меня бы не убили олигархи и воры, чиновники сидели бы в тюрьме, уверена Татьяна. В Московской области третий день зависла компьютерная база ГАИ. Не могу получить права. Блин, достали, говорит. Блин,
ой,
достали.
Вы про то, что Россия в числе беднейших стран мира. Видели эту новость?
Сейчас, кстати, посмотрим. Открой мне, пожалуйста.
Вот Каноненко про это пишет.
Каноненко, между прочим, только что мне написал интересное очень сообщение. Каноненко написал, что очень трудно ему голосовать, потому что всех убийц убили тоже. Непонятно, как отвечать. Убили почти всех, кто убивал сам. То есть я бы убивал, равняется, меня бы убили. Да, действительно, при Сталине всех чистильщиков убивали тоже. То есть были люди, которые занимались чисткой, физическим устранением.
Море крови, короче, нужно ли оно было?
Надо сказать, что вот этих чистильщиков обязательно потом тоже убивали.
Да, да, да. Как в настоящем
обязательно потом тоже убивали.
Мини-киллера надо
убрать. Да, да, да.
Но смотрите, значит, вот
можно,
новость...
можно дочитать. В Нижних Мнёвниках уроды едут по тротуару все время, значит, вот сюда, в сторону Октябрьского поля, а потом встраиваются. Где же стоп-хам на них, говорит Сергей из Одинцова. И еще что-то было по движению, сейчас я найду. Какую пятую? Да, 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 в Нижних Мнёвниках хамы едут по тротуару. А, значит, там пробка. Вот так-то вот. Извини, что ты говорила?
Нет, я про вот этот вот рейтинг с беднейшими странами.
Хватит клеветать на Сталина. Кто на него клевещет? Мы мечтательно говорим о том, что он убил бы нас. Мечтательно.
Да.
Да?
Да.
Может быть, даже с восторгом каким-то.
С предвкушением, я бы сказала.
Да, да, да. Мы как раз говорим об этом с огромным уважением, мечтательно и с восхищением. Вообще все звонят. Все хотят обсуждать Сталина.
Конечно, это не отболело еще.
А?
Давайте возраст,
а почему не
средний,
отболело? Почему
обсуждающих
не отболело?
Сталина.
А?
Почему не отболел? Потому что еще не вымерли все те, кто его помнит кое-как. В детстве кто плакал, идя в школу после новости о том, что... Моя мама, у нее, она когда шла в школу, в тот день, когда по утрам сообщили, что умер Иосиф Виссарионович, она не могла слез держать, потому что непонятно было, как мы дальше все. Ну, ей там, она в первый, второй класс шла. Я поздний ребенок.
Интересно.
Вот, на 41-го года рождения. При том, что там как бы... ну, была обычная такая семья, никакого там не было патриотического надрыва, надлома такого. То есть бабушка, там, учительница в школе, папа без вести пропавший на войне. Ну, так как бы все так это. А дедушка с бабушкой познакомились в лагере, поселение. Ну, соответственно, были осуждены. Потом, правда, амнестированы, но это уже как бы не очень считалось. Так вот, и вот эта моя мама, родившаяся, да, вот в такой, в общем, семье сложной судьбы социальной, она плакала. Нам, я думаю, дадут. Что вот они все и хотят обсуждать. Вот нет на вас Сталина, порядок там бы навел. Вот видите, олигархов бы всех посадил. А всем
нам
хорошие
не дадут
бы остались.
Соскочить с темы. Ты видишь, как людей звонят? А?
Ну, вижу. Давайте, да. Давайте обсудим.
Давайте еще. Давайте обсудим. Да, обсудим. Да, обсудим. Товарищи, хорошо. Мы идем, видите, в рамках демократии и плюрализма, я бы даже сказал, и потакания всяческого вам, мы не меняем тему. Пожалуйста, прошу вас. Если бы Сталин был сегодня президентом Российской Федерации, вас бы убили, сказали 54% наших слушателей. И вы бы убивали 46%. Здрасте, а вы?
Здравствуйте. Ну, я считаю, ни то, ни другое. Все-таки неправильно, мне кажется, поставлен вопрос.
А вы поставьте.
Я считаю, что ни то, ни другое. Потому что во времена Сталина все-таки, да. при его все-таки правлении, она многого добилась, многое, как сказать, поимела, да?
Поимела. Нет, вот поимела плохой глагол.
Сейчас, все-таки, если, да. грубо говоря, вы бы в какой хотели бы жить квартире? Я думаю, в Сталинке.
Да. Да, вы неожиданно попали в точку.
Но никак не во времена правления, после него или до. Никто бы не хотел жить в Хрущевке, допустим.
Да,
ошибка в рассуждении. Нет, ошибка.
Во время своей жизни, после своей смерти, мы до сих пор не можем набрать.
Если вы согласитесь, Анастасия поправит, как ей представляется. Она хочет, да.
А вы говорите, конечно, все хотят жить в Сталинках, а огромное количество людей при Сталине и при Сталинках жило, знаете где? В бараках. Где? И хрущевки были бараках. Решением проблемы бараков. А вы хотели бы жить в бараке? Давайте так. Или в хрущевке? Давайте такой выбор поставим. Да. Кто? Единицы жили в этих сталинках.
Я должен сказать, что красивых. Я слово дранка, это такая деревянные штучки накрест. Делались и обмазывались какой-то там глиной. Я слово дранка узнал именно из... Да, нет, я в Комсомольске-на-Амуре приехал, там дома строились из дранки. И я узнал, что...
А в Городской области
кто-то сейчас дранки делает? Если вы сравниваете с такими материями, так давайте вспомним, как в это время жила Англия.
Нет, да вообще давайте нет, не про это. Я просто говорю, что вы говорите про сталинки, как будто бы советский народ жил в сталинках. Но это неправда, потому что, помните фильм «Покровских ворот»? Ведь в сталинке живет только одна семья, которая высокопоставленная. Помните? Ну, это не только.
Согласен.
Да, только... Не все жили в сталинках.
Остальные жили в барах.
Не все жили
в сталинках. По большому счету. И хрущевки сегодня, кстати, были прекрасным решением.
Сегодня, кстати говоря, по-настоящему богатые люди не хотят жить в Сталинке. Я-то хочу жить в Сталинке. И знаешь, почему я хочу жить в Сталинке?
Ну, так если вам разрешат стенку
хочу,
там передвинуть.
В сущности, ну, конечно.
Не все же...
Все состоит из коридоров.
Да,
все состоит из коридоров и все такое.
И узких комнат.
Но я хотел бы жить в Сталинке, я поясню, почему. Потому что мне хочется заимствовать никогда не имевшегося у меня прошлого. Я хотел бы перепорошить себе прошлое семьи. Понимаешь, о чем я говорю, да?
Как будто бы она вам
перепрошить, как будто это вот я наследую некое, конечно.
Вас такие вещи волнуют?
Меня такие вещи волнуют, потому что есть некое невероятное московское очарование вот этих сталинок, настоящее большое очарование, большой стиль. Понимаешь? И мне хотелось бы перепрошить как бы прошлое. Потому что по-настоящему мои предки жили, бабушка моя умерла в Хрущевке на улице Юных Ленинцев, 17, недалеко от автовокзала в городе Керчь и так далее. То есть, ну, это как бы не в Сталинках, нет. И мне бы хотелось вот перепрошить прошлое. Но и все. Потому что я знаю, что по-настоящему богатые люди сегодня ни в коем случае не селятся ни в каких Сталинках.
Они покупают дома,
эти вот точечная застройка. Понимаешь? Точечная застройка.
Да.
То есть они строят дома, например, даже сохраняют фасад старый, но внутри строят шикарные квартиры, там по 150, по 180, по 240 метров с подземными гаражами. А фасад старый. Это вот делают по-настоящему богатые люди. И там, конечно, другая инфраструктура, там другие холлы, другие пространства, которые в сталинках нет. 7373-948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, Москва.
Да, Владимир. Да.
А если вопрос немножко поправить?
Давайте.
Вы хотите ждать, чтобы жить в Сталинке. Или сдать кого-нибудь, получить ее, допустим, через неделю. О,
ну, да. Конечно, еще же были общие кухни очень известные.
Да.
И можно было...
Еще один обсудить. Вы будете знать, кто вас сдал туда? Или сами кого-нибудь сдадите?
А ведь там дело шло на опережение.
Да.
Дело шло на опережение.
А у нас уже это начинается. Вы помните, когда после Болотной площади, когда там побили?
Да. Да. Что же, напомните мне.
Собянин до суда уже начал раздавать квартиры этим дебилам.
Без слов.
Да. Давайте продолжайте. Вдруг они такие, как прапорщик, жемчужный все-таки... прапорщик, просто дубасил себе, ходил.
Все-таки я не до конца с вами согласен. Это вы... Да? Нет, ну, я объясню, почему. Разрешите, я объясню, почему. Настена, я хочу объяснить. Дело в том, что там действительно шло состязание в 30-е годы за квартиры, за выселение с общей кухни через доносы. Да. Гигантское состязание шло. То награждение ОМОНовцев квартирами не имеет здесь параллели. То есть, если бы ОМОНовцы
когда
кого-то
писали... Нет, суда не было еще.
Нет. Ну и что?
Можно давать там помогать, награждать квартирами после суда.
Ждали, и была ориентировка, точно ждали, что митингующие прорвутся через Большой Каменный мост и поставят около Кремля палаточный городок. ОМОН должен был стоять, и он выстоял.
Была организована провокация. Ой, я умоляю. Нургалиев постарался.
Теперь у вас просто есть какое-то знание или убежденность.
Логика. Которая, логика.
Ну, нет. Ну что логика?
Вот сейчас никто провокации не делает. Выходит
я не
народ
хочу.
Мирно.
Я не
почему
хочу.
Почему никого не посадили, когда вот
все-таки
дубасили?
Давайте не уходить от Сталина совсем уж, а? Давайте не уходить совсем уж от Сталина. Давайте,
так
у вас есть...
Нет,
я так не считаю. Я вижу убежденность, и вы через запятую говорите мне мифы такой несистемной оппозиции, а я должен как бы выслушивать и кивать, что ли, получается? Ну, а мне зачем это нужно? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я по поводу...
Да. Сталин. Вы бы стреляли или вас бы стреляли?
Нет, про дома Сталинские. Вот я имею в виду...
Да нет,
вот...
что дома? Зачем нам дома? Ребят, мы не говорим о домах, мы говорим о режиме сейчас. Не уходите, пожалуйста, не разменивайте тему в пятаки. Не уходите в деривативы. Да, прошу вас. Да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, возможно, если бы я... Здравствуйте, Москва, Тимур.
Да, Тимур.
Возможно, бы, если бы я открывал рот бы, ну, конечно, бы меня бы убили. Ну,
да.
У нас, как известно... Победили пролетарии, вот, к слову.
Ну и... хорошо, нет, подождите, а как же жить с закрытым ртом-то все время?
Что вы говорите?
А как жить с закрытым ртом-то все время?
А, ну, с закрытым ртом, ну, значит, это...
Вот, затаится.
И страна делится, ну, и те, кто убивал.
Ну да, вот. но затаиться тяжеловато, ведь затаиться надо было лет на 10, на 20.
Ну, или уехать из страны, да. И плюс
а как,
еще
нет,
ко всему
а в то время не уедешь, что сейчас можно уехать.
Великая Отечественная война. Сколько генофонда...
Зря вы что уехать. Ведь тогда не так уж прямо уедешь. А как бы вы уехали в то время? Уезжавшие в 20-е годы поуезжали. Потом это все захлопнулось. А?
Да, кажется, да.
Не очень-то поуезжаешь. Я что-то не помню, чтобы прям человек сидит и говорит, эх, я поехал-ка я куда-нибудь. Поехал-ка я в Австралию. Что это я подумал? И климат вроде бы позаборюсь. А? Нет, такого не было. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас. Вас бы убили или вы бы убили?
Я надеюсь, ни того, ни другого бы я не сделал бы ни в коем случае. Но мой папа великолепно сидел при Иосифе Виссарионовиче. Вообще для меня это больная тема. Ни одного плохого слова он, так же, как и я, про Иосифа Виссарионовича сказать не могу. Потому что кроме того, что был Иосиф Виссарионович, были еще и... старшие лейтенанты, капитаны, майоры.
Да.
Вот, то есть это наши, это же наши отцы, деды и,
ну, конечно.
И прочее, прочее. Вот, поэтому тут обратите внимание даже на архитектуру, как все монументально и красиво, и что потом началось.
Вот, ну, мне вот, кажется, так. Не знаю, вот знаете, у меня дух критицизма, у меня лично, да, и мне кажется, что мне было бы очень тяжело, мне кажется, меня бы... У меня, мой дед, ну, я уже рассказывал, мой дед праздновал в пятницу перед 22 июня, пришло ему капитан, ну, он капитана получил, гвардия-капитан 44-й дивизии имени Щерса. Они потом в Уманском котле погибли. Значит, он числится в архивах еще здесь, московских, старшим лейтенантом, дед мой. А там уже, в смысле, в самой части, они в пятницу, в субботу отмечали, бабуля говорит, в субботу отмечали капитана, а в воскресенье в ружье и пошел, и все. Вот, ну как бы, то есть они тоже, вы правы, то есть они жили счастливо, смеялись, любили жен, ничего такого страшного с ним не было. Ну, в смысле, война началась, но именно из-за режима, из-за Сталина, ну как, они брали Финляндию, они брали потом Польшу, в частности...
Да, мы бы взяли весь мир.
Вот, да, но они брали Польшу ровно, например, город Ровно польский брали, вот бабуля тянулась там в этих, в обозах, ну, в смысле, дивизия брала Ровно, Ровно, Волынь. И я не скажу, что старший лейтенант, мой дед, сильно там это самое, сильно хвост прижимал. Наоборот, он гордился, офигенски, боевого красного знамени за Финляндию получил. Хорошо себя показал. Там мало кому давали боевого красного знамени, потому что обкакались наши. Ну, 44-я дивизия, в частности, имени Щерса, гвардейская, горнострелковая, обкакалась по полной программе в Финляндии. За что потом командира дивизии перед строем расстреляли. Прямо перед строем вывели и расстреляли. Угу. И расстреляли. Ну, так вот, значит, это самое. Я к тому, что жили люди, жизнь была. Но, понимаешь, мне кажется, что... людей более как бы выдвигавшихся, заметных, они все равно делали какое-то суконное лицо, какое-то тяжелое лицо, потому что можно было загреметь, притом по доносу. Ну, скажи, было ужасно, Настя.
Да, конечно, ужасно.
Ну, ужасно, не хотел бы. Дух критицизма, пишет мне Соломон Моисеевич. На Финляндии чуть не надорвались, а слушатель весь мир собрался брать. Клоунада, шапка закидательская, сколько уже крови унесла, говорит Макс. Макс, я, в частности, именно по 44-й дивизии имени Щерса смотрел фотоархивы, Макс, и я вам хочу сказать, что то, что произошло с этой 44-й дивизией, например, да, это абсолютно страшно. Страшно, потому что трупы советских бойцов складировали, финны складировали штабелями, как бревна замерзшие. Там бесталанность, предательство, паскудство были на такой высоте. Ну, что тут добавить, если командира дивизии потом расстреляли перед строем за то, что он полностью утратил управляемость войсками. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Вадимович.
Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте, Вадим Сергеевич. Прошу вас, выскажитесь, вас бы застрелили все-таки при Сталине или вы бы?
Ну, вы знаете, я думаю, что ни то, ни другое. Дело в том, что я прожил большую часть жизни в этом известном генеральском доме на Соколе.
Да.
Я встречался с многими генералами.
Да.
Мне тоже много лет.
Да.
И вы знаете, ни один генерал, даже попадая под репрессии, не говорил плохое о Сталине.
Еще бы. Ну, и из-за стенков писали, не думай, Машенька, Коленька, папа очень любит Сталина.
Вы
это
понимаете?
Все.
Алло, алло.
Да.
Ну, даже вот я несколько раз встречался с Булганином, который последние 5 лет жил там, в нашем доме.
Вадим Сергеевич, а можно вот такой вопрос задать? Ведь есть некое... Вы знаете, вот я как-то тут недавно разговаривал с заводчицей овчарок, немецких овчарок. Я ее спросил мимоходом, не купить ли мне помесь с волком. Она говорит, понимаете, и она меня адресовала к известной литературе, где сказала, что правильно в собаке развит инфантилизм. Собака должна, если вы ее даже бьете, она все равно лижет вам руки. Ну, там, от породы зависит, конечно, но она должна лизать руки, даже побитая. И когда вы говорите о генералах, которые продолжали лизать метафизические какие-то руки Сталина, мне кажется, что это инфантилизм, это особая порода людей. Больше того, чем крепче бьют, тем крепче лижут.
Я с вами не согласен.
А продолжите, пожалуйста.
Понимаете,
да.
Дело в том, что давайте вспомним историю. Я 50 лет изучал историю государства российского и советского.
Давайте.
Я по образованию историк.
Да.
И вот кто-то из ваших тоже историк. Не было случая, чтобы, приходя и уходя, не накладывал, как вы говорите, плохие вещи на предшественника.
Да.
Вот в чем трагедия нашего государства. Как говорил великий Талейран, тот, кто стреляет свою историю из пистолета, она стреляет будущее из пушки. Поэтому мы так плохо живем.
Да.
Вы знаете, поэтому вы всегда, Брежнев тоже был плохой.
Ну, я бы не сказал.
Ну как же, официально сказали, что он развалил страну.
Да ну
и Хрущев
что?
Был плохой, и Сталин был плохой, и Ленин был плохой, и Петр Первый палач был, Иван Грозный. Население Российского княжества составляло 3 миллиона
да.
при Иване Грозном. После его смерти 1.5 миллиона было, хотя он расширял, так сказать, территорию государства. Петр Первый, 9 миллионов населения было. К 25-му году четверть населения убавилось. Но зато Петр Первый великий.
Да,
вы понимаете, мы неправильно рассматриваем строй. Вот вы говорили про бараки. А вы знаете, что 1800 городов было разрушено. И к 53-му году они были все восстановлены.
Восстановлены.
А сегодня не живут в бараках. Вы поезжайте в Подмосковье, военные городки, где офицеры живут с женами в бараках. Что, не так?
Ну, в пятиэтажках вы называете бараки.
А нет, не только в пятиэтажках.
Да.
Там еще есть одноэтажные бараки, которые немцы пленные строили.
Ну, наверняка очень теплые. Спасибо,
да, очень
Вадим
теплые,
Сергеевич.
Но это ж бараки.
Вадим Сергеевич, знаете, я с вниманием отношусь к тому, что вы говорите, но вот все-таки, а вы подумайте над тем, что я сказал про инфантильных собак, которые лижут руки.
Ну, вы знаете, даже дело не в этом.
Да.
Вот мой отец от красноармейца до начальника оперативного управления ВВС страны дошел.
Ага.
И он никогда не говорил, он награжден Лениным, орден Ленина, 4 Красного Знамени, 3 Отечественной войны, орден Кутузова первой степени.
Да.
Он встречался с ним, Сталиным, и никогда не говорил плохое.
А если бы его, на него был бы как это, донос, его бы репрессировали, вы думаете,
ну, простите,
но он бы точно так же бы не говорил
он
плохое?
Он не лез в политику, он не был лез. Военный.
Доносы, они тем известны,
года,
что...
44 года он прослужил.
Вадим Сергеевич, с огромным вниманием, спасибо. Вот я... А у меня нет ни одного ордена, вот я думаю.
У меня тоже нету.
Поэтому я начинаю тихо это самое, искать крюк на потолке, думаю, и где-то веревку. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, прошу вас,
если бы не было 1937 года,
да.
мы проиграли бы войну.
Почему?
Потому что, когда... 22-го, 41-го года напали на нас. Вы знаете, сколько было предателей? Миллионы и миллионы были.
Да.
Миллионы и миллионы. Это доказано исторически.
Это было. Это было.
Вот и все. А если бы не было 37-го года, простите, их было уже не миллионы, а десятки миллионов.
Я
Они,
понимаю.
Понимаете, проливали кровь, а другие предавали родину.
Спасибо.
Так надо было к ним
спасибо относиться. Большое, Вадим спасибо. Сергеевич. Спасибо, спасибо, Вадим Сергеевич. Я продолжаю думать об овчарках и их инфантилизме. Я продолжаю думать об овчарках и их инфантилизме.
В 22-м году напал.
Чего?
Кто на нас напал в 22-м?
В 22-м да. мы сами друг на друга нападали. В 22-м году.
Что?
Ну, неважно, если человек оговорился, не цепляйся. Не цепляйся.
Нет, какие-то миллионы предателей.
Нет. А? Миллионы предателей. Нет, он сказал, что нет. Он сказал, что когда на нас напали, 22 июня, а не в 22-м году. 22
он сказал
июня.
37-й
сейчас,
год.
Сейчас, я не цепляйся, не цепляйся, не цепляйся. Суть понятна, мне понятна суть. О чем ты говоришь? Значит, все понятно.
Нет,
он сказал следующее. Наш, Вадим Сергеевич, уважаемый Вадим Сергеевич, сообщим нам следующее, что миллионы были предатели, а если бы Сталин не провел чистку 37-го года, то были бы десятки миллионов предателей. Действительно, это подтверждается, ну, в смысле, не миллионы предателей, но действительно хаос был страшный. И люди, надо отдать им должное, бежали. И у меня вот есть здесь телеграммы, мне присылали, между прочим, люди, которые из семейных архивов мне показывали копии телеграмм, где рукой есть записки, есть телеграммы, прямо телеграммы, напечатанные телеграммы. Значит, как бежало руководство.
Он предателем...
Райком весь бежал, район бежал, все бежало, милиционеры бежали, все бежали. И так далее. Пишет телеграфист один, который остался там на почте, и сидит, тюкает. Тю-тю-тю-тю-тю-тю.
Uh-huh.
Он говорит, я остался один. Все бежали. Все okay. бежали. Вот, то есть, на самом деле, было всяко. Было всяко. И Вадим Сергеевич считает, что если бы чистку 37-го не провели, то предателей были бы десятки миллионов. Я еще раз тебе говорю,
что... То есть они только из-за того, что боялись, что их отправят на Колыму, что ли, защищали родину? Вы хотите передернуть фактически вот этот героизм, который мы все воспеваем?
Массовый, да.
Тем, что если бы не 37-й год, все бы, значит, это с распростертыми объятиями бы немцев там с пирогами бы встречали и усаживали бы на руководящие посты. Так, что ли, получается? Нет же, это же не так, мы же все понимаем, что это не так. Люди шли там землю свою защищать, понятно от кого, а вот
очкастые,
гражданская война, это не так просто.
Очкастые учителя, очкарики, учителя, которые шли, москвичи, которые шли под Волоколамск, да, без оружия и прочее, ожидая, что винтовка достанется по наследству, так сказать, от убитого рядом, шли копать окопы, мне кажется, шли из патриотизма все-таки. А?
Или
хорошо, хорошо.
Года.
Мы сейчас эту тему не решим. Товарищи, у всех есть свой Сталин в душе. Как у каждого должна быть своя внутренняя Монголия, говорил Пелевин, так у каждого должен быть свой внутренний Сталин. И ваши с ним отношения. 9.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
МК.ру. На Украине объявлен траур по погибшим на шахте в Донбассе. Тем временем в России, вот как я вижу на ленте, уже готов к вылету самолет МЧС, который поможет разобрать завал. Там на шахте произошел взрыв, есть погибшие. Аргументы и факты про газотранспортную систему Украины делают подробный отчет, инфографику, представляют, как устроена газотранспортная система Украины. Хватит уже слышать об этом в новостях, пора разобраться самим, увидеть своими глазами, смотреть аргументы и факты, как российское топливо сейчас поступает в Донбасс. Все это вы узнаете, открыв аргументы и факты, либо зайдя к ним на сайт. В Госдуме проведут ревизию международных договоров на предмет эффективности. То есть, может быть, какие-то у нас не очень выгодные, считают депутаты. Может быть, можно как-то поговорить об их денонсации, если это действительно так. Кроме того, у нас есть... Ну, об этом в прессе сегодня я не видела, но я вижу на сайте Блумберга вот эта статья. Один из, я так понимаю, нобелевских лауреатов по экономике сделал какой-то свой такой рейтинг стран, в котором получается, что худшей экономикой в мире обладает Венесуэла. Но, видимо, африканские страны вообще, наверное, не рассматривались там. Потом Аргентина, Южная Африка, Украина, Греция, Испания и Россия на 7-м месте. Врачи скорой тащили пострадавшего за руки по ступеням. Об этом сегодня тоже на сайте МК. Можете видео посмотреть. Видео с камеры, которая над подъездом установлена. В общем, человеку стало плохо. Не очень, на самом деле, понятно, почему. То есть он, конечно, на видео больше похож на пьяного. Но вообще говорят в статье, что он был избит кем-то. Вышел покурить из дома, его избили. И вот соседи вызвали скорую. Его так вот как-то не на носилках, а вообще чуть ли там не головой, а по ступеньке несли. У него закрытая черепно-мозговая травма. Он 3 дня в коме провел. Врачи уже как будто бы уволились вот этой бригады скорой помощи. Тем не менее, расследование сейчас ведется. И сегодня же в российской газете статья, которая называется «Улыбочку, сестра». Работников здравоохранения заставят быть вежливыми с пациентами. И впервые вопрос о необходимости создания такого кодекса этического был поднят на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством Ольги Голодец. Ну и, в общем, там с привлечением профессионального сообщества будут этот кодекс этический разрабатывать. Кадыров подарил, певцу Тимати йотафон, об этом тоже сегодня можете прям с фотографиями в интернет-СМИ посмотреть. Про губернатора Сахалинской области тоже тема продолжается. Мы теперь узнали точную сумму. Его взяли прямо на месте работы, где у него же в кабинете разложено 5-тысячными, такими пачками 5,6 миллионов рублей. Сегодня в прессе, вот я по российской газете смотрю. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. Подъем.
9.38, мы продолжаем с Анастасией Аношко. Я хотел поговорить о сахалинском губернаторе, но главное, что меня привлекло, вы знаете, что ему вменяют там в частности. Я думаю, что это в частности, потому что он вообще человек большого размаха. Он, например, в Красноярск слетал на форум и стратил там на вот свой, ну, на свое пребывание на форуме, а сколько там, 2-3 дня?
Да.
15 миллионов рублей.
Угу.
То есть человек с большим вкусом жил. Ремонт, там, 860, что ли, ремонт администрации, 860 миллионов рублей. Значит, витраж в кабинете, около 2 миллионов рублей. Витраж себе сделал. Витраж. Ну, в кабинете. Все-таки как-то все время смотришь, и хочется, чтобы поигривее, чтобы как-то было все. Понимаешь? То есть человек жил с большим вкусом. Я так понимаю, что его регион давал деньги, то есть он достаточный регион, там нефть, газ, рыба, золото, там много всего. И то есть он,
и в
он
целом считался... так ужасно, мы вчера фотографии смотрели, да, и ничего там.
Нет, такой регион абсолютно ужасный, регион, конечно,
очень богатый.
Дико богатый, несчастный, бедный регион Сахалин. Вот, и, значит, ну, смотри, главное другое, что сейчас там общественность возбуждается, чтобы его вернули к власти.
А потому что никого больше нет, они говорят. Я вот так слышу, то там, то здесь комментарии тех, кто его знал, что вот он такой был, у него не было конкурентов, и он же вроде уже с Кремлем договорился на перевыборы на сентябрь, все было хорошо, и нет больше никого. Может быть, отправят туда этого нелюбимого какого-нибудь посланца из Москвы, как вы думаете теперь?
Ну да. Нет, дело не в этом.
А местные-то люди?
Меня
местные,
интересует, что он
равно?
Их устраивает.
Нет, вот, а разве не все равно? Как он может их устраивать, если они там ужасно живут?
Им нравится этот губер. Они говорят,
давайте
хороший губер.
Еще.
Ну почему? Сахалинцы вообще любых людей. Объясните мне, пожалуйста, этот феномен. Все люди, пожалуйста, все люди доброй воли. Значит, сахалинский губернатор по одной только сделке, по одной конкретной сделке, по строительству теплоэлектростали, станции, теплоэлектростанции, ТЭС, который строил его доверенный человек, который у него много чего строил, значит, он взял, его обвиняют, $5.6 миллиона. Только по одной стройке, понятно? Строек было не одна. Там дороги были, там много чего было. Только по одной стройке он взял около $6 миллионов. Понятно?
Лично себе.
Лично, взятки, конкретно. Значит, я спрашиваю, сейчас народ воет, верните его. Прекратите его преследовать, что за наглость и так далее, и так далее.
Никого не волнуют фотографии с этими купюрами, вообще про них даже
я пытаюсь понять, говорить. А почему тогда люди его защищают как хорошего? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Ну, вообще, я читал самые разные как бы отзывы,
да,
о его деятельности, в том числе, ну, в сетях сахалинцев. Но я сейчас хочу немножечко о другом. Вот,
нет, а дайте нам коротко синопсис какой-то. Какие самые разные отзывы?
Ну, дело в том, что нет, ну, есть сахалинцы, которые прямо его обвиняли в воровстве, злоупотреблении, да, вот
да,
в этом, в широком его стиле, скажем так, жизни. Вот, поэтому я, например, не читал такого, что
меня удивляют...
верните. Это, может быть, элитные какие-то...
Меня удивляют защитники, меня не удивляют обвинители, меня удивляют защитники.
Не, ну, так всегда бывает, мы же не знаем, откуда исходит инициатива защиты, правда, от каких групп влияния местные, скажем так, элиты. Я сейчас хотел о другом.
Да, прошу вас, о другом. Теперь о другом, прошу вас.
Нет, ну не о другом, конечно, в том же контексте, но
да,
вот предыдущая тема очень коррелирует. Потому что
да,
вот люди задумываются, ага, у корот в России всегда местному, значит, местным элитам давал кто? Давал только верховный.
Да, Москва,
значит,
да.
Если он не мог давать у корот, Россия разваливалась. Если он, например, второй, да, если он мог давать, то Россия как бы развивалась, ну, в понимании нашем традиционно московском, да?
Да,
развивалась, это значит, не теряла территорию, это значит, могла отбиться от внешнего врага, там, ну, и худо-бедно.
Ну, например, да, да. Губера взяли, чтобы заглушить новость о Немцове, пишет 91-й.
Да, ну, это...
Ерунда.
Да. Новости о Немцове, а у нас же...
Но откуда берется у нас фраза «сам берет и другим дает», «сам живет и другим дает»? Вот это...
Конечно, но дает-то он кому? Он дает элитным группировкам все-таки. Вот они, инициаторы, видимо, стонов этих по поводу его каких-то хороших качеств.
Людям пофиг, что он брал миллионы долларов, потому что брал он не из казны, а брал с бизнесменов. Так, секундочку, прошу определиться, рубли или доллары, спасибо, говорит Роман. Нет, Роман, дело в том, что он брал в период, когда рубль был по 30, поэтому все газеты не дают в рублях, потому что в рублях получится маловато. Дают в долларах, чтобы мы понимали, сколько это было тогда. Понятно? Потому что у нас рубль лег, как вы знаете. Поэтому все... Он брал в рублях, но дают сумму в долларах, чтобы мы понимали объем. Потому что если сейчас дать в долларах, то получится меньше в два раза. Ну, понятно, о чем я говорю, да? Хорошо. Он храмы строил. Гундяев его наградил 20 февраля. Совсем недавно. Пишет 19-й. На пиар тратит губернатор очень большие бабки. Вот пиар и плачет о нем, о Кирославна, рассказывает Михаил. Может, его якудза слили? А куда ушла рыба? В нелегальный оборот. Берут все. Вопрос, почему этого арестовали? Меня интересует другое. Меня интересует нравственность моего народа. Меня не интересует, знаете, значит, я абсолютно убежден вместе с вами, что берут все. Я абсолютно убежден, что подобно спорам, спорам как опухоль, каждый губернатор пронизывает свою область своими доверенными людьми, которые захватывают бизнесы, захватывают и...
Своими доверенными спорами.
Доверенные споры, абсолютно верно. И в этом смысле это меня не удивляет. Меня удивляет защита, и меня удивляет лозунг моих соотечественников «сам живет и другим дает». То есть моральные критерии наши, они нулевые просто, нулевые. Алло, здравствуйте.
День добрый, Андрей, Подмосковье. Ну, на самом деле, вот у нас маленький подмосковный город, ближайший город Реутов.
Да.
Там был мэр, если можно сказать, господин Ходорев.
Да.
Тоже известно, что человек жил не бедно далеко, но при этом люди видели, что город расцвел просто в последние года. А сейчас пришел новый мэр, молодой, не наевшийся, и неизвестно, что будет. Вот но... поэтому его защищают. Старого мэра как бы...
Подождите, ну, то есть мы внутренне согласны с тем, что лидер должен хапать под себя, под своих дружков, но, значит, потому что мы потом расцветем, главное. Ну, это же аморально, подождите. Так я видел в Испании, мэр Марбеи, так жил господин Хиль, друг Лужкова нашего, господин
Хиль. К сожалению, в нашей стране, видимо, по-другому нельзя сидеть у кормушки.
Почему? Я вам привел пример Испании только что, не нашей страны. Господин Хиль, которого преследовали, расследовали, уголовные дела открывали. Он друг Лужкова и друг Гусинского. Марбелья,
да.
Испания, юг Испании.
Да.
Он тоже, и там тоже его защищали люди со словами «сам живет и другим дает». Значит, мы аморальные существа попросту.
Я нет. Я, пожалуйста, за посадку. Если брал деньги, взятки, нехорошо это все. Это же понятно. Люди живут ужасно. Если бы он... А, вот
не
я
будет
начинаю
рубля
сама
в два раза больше.
Орк
вообще меня путает. Не будет в рублях в два раза больше. В рублях сколько было, столько и есть. Просто чтобы понять объем, понятно, дают сумму в долларах. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
В долларах она бы сократилась, кстати.
Добрый день,
да.
Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Вы знаете, вот с предыдущим вопросом могу ответить, что я бы, наверное, стрелял, но стрелял бы как раз вот таких людей, которые, что называется, ну, дайте нам нашего, да, там, наворовался.
Да. Вы помните, что именно этот губернатор Сахалина поставил себе в кабинете, ну, в смысле, в своем личном туалете, при кабинете, унитаз, который там целует в попу, и потом вентилятор включается, и... Настя,
японский.
Да-да,
помню...
японский. Какое-то что-то он делал там, Настя, напомни мне.
Ну, там было...
Дует, сушит.
Сначала моет попку, а потом сушит специальными струями воздуха. Там типа как вот руки сушат в туалете, знаете такие? Значит, а там унитаз такой, который просушивал ему анус. Он себе поставил такой. Но я думаю, кстати, это не самая большая трата. Я не думаю, что это стоит как-нибудь совсем, может, много. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте, да.
Вот смотрите, у меня просто брат живет на Сахалине, я у него бываю частенько, да, видел,
да.
Как реально вот этот губернатор у них там ездил, какими да. коттеджами. Вот, есть такой момент, который мало освещается в СМИ, у этого человека онкология. И одна из последних стадий.
Да вы что, правда?
Онкозаболевание.
Он болеет.
Да.
Онкозаболевание.
И, как бы, я думаю, это многое объясняет.
Этого,
а что это объясняет
от
вообще?
От этого он худощав. Нет, это все.
Ну, я не знаю, от этого или нет, но это 100% информация.
Что он брал деньги на лечение себя?
Поэтому человеку как бы недолго жить. Я думаю, ему совсем по барабану, что там думают о нем, что не думают.
А зачем его взяли?
Человек живет как последний день. Вот
да, 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 именно да. поэтому. Это мало кто знает. Я вот знаю от местных там людей, именно с Сахалина, которые там
То есть
проживают.
Ему пофиг, поэтому он
поэтому
живет
что?
Как хочет.
Что, наоборот, с собой же ничего не возьмешь, думаешь о вечном, когда ты знаешь, что
у тебя же есть родственники, правильно, они же тоже думают.
Ты читала, ты смотрела Breaking Bad?
Нет. Что это?
Во все тяжкие, сериал, во все тяжкие. Я сейчас на пятом сезоне.
И что
уже
там?
Там человек, ему говорят, что он умрет через недели. Потом говорят, там 4 месяца, третья стадия, саркома чего-то в легком, там, неважно, легкого.
Ну, да.
Значит, он начинает варить метамфетамин. Потому что он понимает, что надо сын калека, надо сыну оставить на колледж, надо сын подрастает, там машина, еще что-то, будущее, колледж, учеба. значит, надо, жена беременная на снастях, он начинает варить метамфетамин. Вот что такое люди, которые заболели раком. Понимаешь, они...
То есть это группа риска, нам надо, может быть, их всех в тюрьму на всякий случай сажать, чтобы они
больных
не пытались...
раком и имеющих родственников в Израиле. Мне кажется, надо специальное такое отдельное какое-то место сделать, куда их свозить всех.
А имеющих родственников в Израиле почему?
Тоже, но они могут быть подвержены двойной лояльности.
Нет.
Это вот недавно же не объяснялось такого... где-то, сейчас я читал в прессе где-то.
Если надо людей... просто в Израиль, а может всех в Израиль
имеющих
отправлять?
Иностранное гражданство, больных... имеющих иностранное гражданство, родственников в Израиле и больных онкозаболеваниями свозить в специальное отдельное
нет,
место.
Нет, их
да.
надо, это место специально будет называться Израиль, их надо свозить всех туда, чтобы их там лечили, да, правильно.
Ах, вот как?
Да.
Ну, там, Израиль не согласен, наверное, с этим, чтобы всех лечить, чего бы тратить деньги, здрасте.
Мы же человеколюбивые. Мы вот и газ бесплатно можем поставлять, когда надо, и своих онкобольных можем лечить, если надо. Правда? Если очень захотим.
То есть они сходят с ума от жажды жизни, от предвкушения, что этот день может быть последним.
Слушайте, ну это на самом деле это не совсем так. Я вот только что вот хоронила подругу. Да. Это было ужасно, это совершенно не так выглядит, как это рисуется в кинематографе. Это человек лежит, у него там начинает последовательно отказывать все системы, почки отказывают, вы раздуваетесь, там нервная система отказывает, у вас начинают дергаться конечности и лицо, у вас судороги и так далее. О чем может быть речь? Ну да, несколько недель вы походите там кое-как с катетерами во всех местах.
Ну.
И, ну, в этот момент вы уже не думаете о том, как... Ну, хотя, не знаю, может быть, когда вы губернатор, может быть, мысли другие какие-то.
Чего его вдруг жена сразу бросила тогда, если у него рак, говорит Энтони, который знает, что это про Сахалин вы сейчас говорите или про Хайзенберга? Если вы про Хайзенберга, то я, ребята, сейчас боюсь, что я перепутаю все-таки сериал с настоящей жизнью. Сахалинцы, наверное, догадываются, кто станет следующим губернатором и помнят, кто был предыдущим. К еще на ДВ люди уверены, а еще на Дальнем Востоке люди уверены, что местная власть берет, чтобы делиться с Москвой. Ну, мы, кстати говоря, в любой области так уверены. Когда я жил в Волгограде, люди с восторгом рассказывали мне, что местный вождь, значит, возит просто все в Москву. Да, Хайзенберга жалко, а лед был отличный. Степан, вы что, экран нюхали, что ли? Мы с другом решили, что после 70 лет начнем грешить всячески и есть грибы, говорит Карел. Тогда уж Карел после 75, не надо после 70. Есть такая концепция, недавно один видный деятель выступил, я, честно говоря, забыл имя. Он сказал, что до 75 он будет лечиться.
Угу.
Ну, если заболеет, воспаление легких, еще что-то. А после 75 перестанет.
Угу.
Лечиться.
Чтобы...
И он считает, что после 75 его буквально за год, за два унесет воспаление легких, потому что в это время уже иммунитет никакой, и вот такие обычные легочные заболевания его унесут. Он считает, что это и есть форма эвтаназии, фактически. Ну вот. Так что нет, после 75. Хорошо, давайте говорить еще об этом казусе сахалинского губернатора. Казус, значит, нам сказали, что он живет как последний день в связи с тем, что у него онкозаболевание, полагают сахалинцы. Сахалинцы находят в этом объяснение. Но еще появилась заметная группа сахалинцев, которые требуют, чтобы его вернули, потому что он хороший, сам жил и другим давал. И другим. И меня и эта философия моих соотечественников немножко раздражает. То есть я не понимаю, у вас моральных критериев ни хрена вообще нет. Правильно? Я вас правильно понимаю? Алло, здравствуйте. Да.
Алло.
Да, здравствуйте, да.
Ой, интересно.
Да.
Честно говоря, Сергей, сложился пазл такой, что просто его достали просто через всю страну, просто с краю, с того.
Ну, богатый край, там богатый край. Это не ущербная какая-то область. Это
через всю страну, что просто дотянулись, до любого дотянутся. Просто такой вот момент, просто чтобы подзатянули гайки всем так на автомате, и все.
А это нужно делать в то время, как лояльность элит в высшей степени...
Бюджет, остатки низкие, показывают же, все, мало, много потратили, все, до всех дотянутся, пусть сидят. Куда он столько взял?
Смотрите, есть на самом деле проблемы две, да, одну из них обрисовали вы. Действительно, огромные проблемы бюджета и хамское разграбление бюджета губернаторами. Это первая тема.
И он далеко, просто до всех дотянут.
Но вторая тема, что
скалы дотянутся, до вас ну, дотянутся, до всех дотянутся. Нормально.
Ну, вот спасибо. Так. Но темы на самом деле две. Есть же еще вторая тема. Первая тема, что Губеров надо приструнить, чтобы они не разворовывали бюджет. А вторая тема, она абсолютно существенна. Это лояльность губернаторов и групп их поддержки. Лояльность. На самом деле существует и такая тема, как лояльность. У этого парня говорят, внимание, я могу сослаться на прессу, сам не могу это подтвердить. Были компании, счета в Гонконге и где-то в Китае еще. Он туда переводил деньги. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Андрей, 80-й, беспокоит.
Андрей, помогите нам, собственно... да? Помогите нам разобраться в этих двух...
Да. Я вот как раз по второй теме. Я, собственно, хотел провести исторические параллели, если позволите.
Прошу вас.
Был такой замечательный у нас один из руководителей региона, он все время ходил в кепке и был чрезвычайно популярен в городе Москва.
Да, его любили.
Так вот, его любили, и я спешу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, как только его сняли, вот ваш покорный слуга был, собственно, тоже одним из тех, кто орал и верещал, что верните его обратно.
Верните.
Потому что мои заказчики там, я не знаю, процентов, наверное, 60 через него кормились. Соответственно, они через него, я через них.
Значит ли это, что мы люди аморальные, лишенные критериев добра и зла, в принципе? Что мы стайные собачки?
Грешно посыпаю голову пеплом, да, увы.
Да.
И нам бы еще, конечно, перевоспитываться.
Да, вот потому что мы живем ватагами, которые полностью, то есть добро и зло существует только применительно к ватаге. Добро все, что...
Мы живем ватагами, кланами, как в Индии. У нас клан брахманов и прочее. Да, из одного клана в другой перейти, если возможно, то...
Юрий спрашивает вас, а сейчас при Собянине те же самые заказчики перестали кормиться?
Сейчас кормятся немножко другие люди, соответственно, опять же, говорю, клан брахманов проиграл, и, ну, если брать по моему конкретно рынку, да, по тому рынку, где я работаю, поменялось многое, и, соответственно, те, кто раньше были в загоне, сейчас на плаву, наоборот, те, кто раньше был на плаву, сейчас, в общем-то, больше ушли не то, что в тени, а, ну, как поменьше стали обороты. Строительство. Вот
я
вот.
Понимаю. Скажите, пожалуйста, а если бы губернатор верил в загробную жизнь, зачем бы ему были физические... То есть вопрос веры. Вот если бы он был настоящим христианином, он верил бы в загробную жизнь, в жизненную, считал бы нынешнюю жизнь свою испытанием, то он бы не воровал вовсе, и значит, надо каких-то христианнейших губернаторов ставить, нет?
Спешу напомнить Владимиру Семеновичу, что пускай рожден ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь.
Так там кармические перевоплощения индуистские у Владимира Семеновича.
Кармическое перевоплощение губернаторов, ну, не знаю, не верю я в это дело.
Разумеется,
в гробу карманов нет, разумеется, с собой на тот свет не уволочешь.
Спасибо. Слушайте, нет, интересная мысль 84-го, что если губернаторов ставить глубоко верующих людей, которые жизнь нынешнюю будут воспринимать как испытание и предуготовление к жизни вечной, то они перестанут красть.
Это интересно.
Совершеннейшим образом.
То есть мы совсем... начнем доверять?
Тоже опять нет. Опять
почему?
Нет. Ну, потому что им насрать.
Ведь у них идеалов.
Да им плевать просто.
Как же?
Потому что мир сей есть царство князя мира сего сатаны. Зачем это все? Им плевать просто. То есть и так нехорошо, и эдак нехорошо, я тебе скажу, Настен.
Вы, кстати, про внедрение исламских банков сегодня
я читал,
да?
Ну, забавно.
Ну забавно,
ладно, дальше поехали,
потом.
Подъем. Спонсор рубрики в движении ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublewa.ru. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении.
Так, от Монина плохо все на щелчок, и потом на щелчке же в городе тоже довольно так красно-желто, не зелено. Плохо наше с энтузиастов. У Реутова плохо на МКАДе внутреннем и вокруг Киевки. Отвратительно на МКАДе и внутреннем, и внешнем, и несколько аварий, и ремонт, и все вместе. Калушка перед коммунаркой там тормозит, и до коммунарки. Внешний МКАД перед Волоколамкой плохой. Рублевка стоит перед Кутузой. Прям, наверное, Ажник, раньше метро еще останавливается, раньше Кунцевской. Дальше, чуть-чуть легче стало на Ленинградке, она стала красно-желтая, была красная вся. И все, ничего особенного больше. у видного плохо на внешнем МКАДе. 15 км в час развивают. Местами до 15 км в час развивают автомобилисты. Голова, небось, кружится. 7373948. Где едете, что видите? Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Алексей, Балашиха.
Да.
Немного не по движению. Сейчас вот ехал с Балашихи по объездному шоссе, который выходит на Горьковку.
Да.
Там жгут остатки, ну, какие-то, то ли порубочные остатки, то ли еще что-то. Огромнейшие костры. И, возможно, будет задымление сегодня на Востоке.
Ну, красавцы. Вот когда уже совершенно невозможно этого предположить, они все равно отчебучат. Правда же?
Там причем даже не остатки, а именно бревна лежат.
Красавцы. Ну вот я уже устал изумляться. Ладно, я не буду больше. Договорились. Хорошо. Слушайте, давайте потихонечку передавать слово новостям.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа. Все
Десять часов 9 минут, четверг, 5 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И
она
Сергей
читает
Даренко.
Новости из Тамбовской области. В Тамбовской области только что глава облдумы Никитин был заподозрен в израильском гражданстве. Это очень смешно. Руфокс, новости. Спикера Тамбовской облдумы Александра Никитина журналисты заподозрили в израильском гражданстве. Это такая зарисовка, микроскопическая зарисовка. Зарисовка.
Что делать израильско-гражданить? Как-то, знаешь, какая-то конструкция новая. Заподозрить в гражданстве. Это
заподозрен
хорошо.
В израильском гражданстве. 61.95 я вижу доллар к рублю. 61.95, секундочку, я обновлю. 61.95 по-прежнему, даже после обновления, смотрите. Значит, вы знаете, что доллар дорожает к евро на ожиданиях количественного ослабления. И вот он додорожал до 1.1035 доллара евро. Таким образом, сейчас я к рублю вам скажу, евро, кстати говоря, 68.38, доллар 61.95, евро 68.38. Видите, как близки эти курсы? Они очень близки, правда же? Потому что евро очень сильно подешевел к доллару. Теперь смотрите, ну и к рублю он же у нас исполнял, когда у нас, помнишь, доллар был 80 в какой-то день, у нас евро в этот момент был сотенку.
Да.
Да, легко. Это значит примерно даже больше, чем 1,20. Ну так слушай, нефть 60-55, я вижу нефть. На приличном уровне, надо сказать, что она драматически снижалась. Но теперь она снова возвысилась. 60-55, всякий раз они, смущаясь к нашему с тобой выходу, выдают нефть на хорошем уровне. Слушай, я хотел поговорить не собственно о новости. Я хотел поговорить о некоторой вещи такой довольно вечной, о рабстве современного человека и о рабской работе современного человека. Я уже говорил, я читал это исследование некоторое время назад о том, что человек, например, 500 лет назад работал намного меньше часов. Ну да,
но
есть рабочие часы,
это гипотеза,
есть рабочие часы.
Да.
Нет, это не гипотеза, ну почему? Это исследование, ну почему же каждый надо обесценивать любое мое высказывание вот этими вот, ты через короткое время...
Это же ваше исследование.
Ну через короткое время ты станешь Ехно, твоя фамилия. Потому что вот эта вот попытка обесценить любое высказывание, Ехно, твоя фамилия. Понимаешь? Есть такая Ехно, Олеся Ехно, которая приезжает на Первый канал, и у нее есть манера обесценивать любое высказывание. Например, говоришь, вот смотрите, вот сделали там ваши украинские бойцы. Она говорит, ну я не знаю, верить ли этому источнику. Я думаю, может быть, надо изучить эту тему.
На Первом канале такие начинает... есть герои, конечно, которые так говорят.
Она приезжает из Киева и постоянно обкакивает все подряд. Но и главное ее прием – это обесценивание любой информации.
Понятно.
Значит, Аношка научилась, вероятно. Вы с ней не знакомы, но вы научились. Вы подождите, ну это ваше исследование. Значит, Настя, существует простая вещь. Есть рабочие часы человека. Вот человек сколько работает часов?
Да,
в месяц, в год, давай в год считать. Потому что год — это правильное обращение Земли вокруг Солнца. Так далее. Это, да? Значит, человек в год работает. Вот сколько человек работал в год 500 лет назад? Обнаруживается, что человек в год работает очень мало. Очень мало. Ну, например, он на сезонных работах, на селе.
Значит, вот
сейчас он сколько работает на селе? Ноль часов.
Ноль. Сейчас на селе.
Сидит нога на ногу на селе. Ну, что он должен делать сейчас? Извини, даже палку не вкопать, потому что земля еще замерзшая. Значит,
так, а знаете, что он делает?
Что он делает?
Нет, мужик, может быть, ничего не делает. Хотя он, наверное, чинит телеги.
Бабу не берем, бабы не люди.
Бабы ткут, шьют. Пока
Чего бы он чинил телегу, когда она у него починенная с октября стоит? Интересное дело. Значит, он ничего не делает.
Сколько часов? Готовка, стирка.
Бабы делают, это не имеет значения. Бабы все время что-то делают бессмысленное, бестолковое.
А снег расчистить к дороге лопатой?
Сейчас снег, ну какой снег, он сам скоро растает. О чем ты говоришь? Я тебе говорю, как он к маю месяцу сам сойдет. Зачем бы я стал его чистить? Что я, рыжий, что ли? Ничего не делает, он ноль, работает ноль.
А на охоту?
Охота у него другая. Охота у него другая. Охота. Какая дичь? Сейчас на нерест принято? Пошли эти лоси и так далее. Пошли на нерест.
Нельзя, да, сейчас?
Да.
Ладно.
Ну так слушай. Ну. Значит, количество часов, которые посвящал человек 500 лет назад работе, было маленьким. Он начинал там с апреля чего-то такое шебуршиться. Ну, работал. Какие-то дни по 12 часов, да. Но в год он работал существенно меньше сегодняшнего. Есть некий манифест борьбы с рабством Олега Тинькова, который я предлагаю обсудить.
Давайте.
Значит, раб. Это любое лицо, которое не может по своей воле отказаться от работы. Это 4-й пункт Всеобщей декларации прав человека ООН. Значит, ты можешь по своей воле отказаться от работы?
Да, конечно. Пришла, написала заявление.
Свободный человек. Теперь смотри, как людей превращают в рабов. По Тинькову. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Сейчас. Вы рабы, потому что вы должны работать без остановки до смерти. Средства, которые вы зарабатываете за месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за месяц, еду за месяц, проезд за один месяц. Поэтому вам хватает работы на месяц ровно на один месяц жизни. Поэтому вы должны работать до смерти. Следовательно, понятно, ты не можешь...
Ну да,
ты не можешь,
понятно,
как свободный человек...
заявление, а потом мне нечего будет есть просто.
Есть,
через
совершенно
день.
Верно. Да. Второй механизм скрытого принуждения рабов к работе – это навязывание новых потребностей, ненужных вещей через рекламу. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за новинками, так называемыми. Третье – это кредитная система. Ты все время платишь по какой-нибудь там ипотеке или судный процент. Четвертый механизм – это миф о государстве. Ты думаешь, что ты работаешь на государство. Ни хрена. Все твои денежки, которые ты зарабатываешь, расходятся по частным лицам, а не по какому-нибудь государству. Пятый механизм – инфляция. Даже если ты сумеешь заработать, 500 лет назад ты могла заработать какой-нибудь золотой дублон, положить его в комод, и он у тебя в комоде лежал. Это был золотой дублон, и через 100 лет это был золотой дублон, и через 200 лет это был золотой дублон. Сейчас ты зарабатываешь деньги, которые съедаются к чертовой матери инфляции. Через 10 лет у тебя все равно в два раза меньше денег, если ты отложила деньги.
Да.
Понятно, да?
Да?
Дальше. Шестой механизм. Ты не можешь поменять место, где ты рабски работаешь.
Да.
Не можешь, потому что для того, чтобы переехать, тебе нужно как минимум 500 000, чтобы там купить дом, обосноваться. У тебя этих денег нет, потому что у тебя есть денег ровно на месяц, поэтому ты рабыня.
Да.
Понятно? Следующее. Седьмое, и, может быть, не последнее, а важное. Седьмой механизм, заставляющий раба работать бесплатно, это сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который произвел раб. И доля зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через механизм бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе. Внимание! Когда ты приходишь в магазин и видишь за 1500 рублей куклу пластмассовую.
Да.
Ты видишь такие вещи?
Ой, много, да, вижу. Да.
1500 не кажется вызывающе, что я преувеличил?
Я бы даже сказала 3,5 тысячи.
3,5, хорошо, 3,5 тысячи.
Да, 3 тысячи, конечно,
3 тысячи, давай возьмем 3 тысячи, потому что это $50.
Да.
Ты точно понимаешь, что эта игрушка сделана в Китае?
Да.
Да. Ты точно понимаешь, что эта игрушка стоит $1?
Да,
да,
конечно.
Значит, когда с тебя берут за игрушку, которая точно стоит $1, ну, на самом деле меньше, но мы будем считать, что доллар.
Да.
Она стоит там 40 центов, ну, неважно. Будем считать, что она стоит доллар.
Да.
Когда с тебя берут за долларовую игрушку $50...
Да.
Ты считаешь это правильным?
Нет, я поэтому не беру такую игрушку, и все.
Но
просто.
Ты вынуждена, потому что твои дети смотрят мультик, а в этом мультике существуют эти чертовы пони, которые становятся девочками.
Нет.
Пони, которые становятся девочками. Ты обязана
мультики.
Купить.
Нет,
ты
я
обязана
ничего не обязана,
купить.
Я объясняю. Нет, я не обязана
пони,
ничего.
Которые становятся девочками.
Нет, нет, мы вместе противостоим, вместе с детьми. Да.
Ты делаешь из детей сектантов.
Нет, совершенно нет, наоборот. Сектанты — это те, кто покупают пони
нет,
за 1500 рублей.
Это люди мейнстрима. Они обязаны купить игрушку, которая стоит 40 центов. За $50 они обязаны это сделать.
Авито.ру, наш выбор.
И что ты там
за 500
делаешь?
Рублей мешок этих пони отдают отыгравшие уже девочки совершенно спокойно, то есть их родители.
Алло, здравствуйте. Тоже. Вы согласны, вы разделяете точку зрения, что современный человек просто раб, работающий от и до, от зари, и этого не было прежде? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Сергей, я из Лузиана звоню.
Из Лузиана.
Я согласен.
Да-да, прошу вас, продолжайте. Продолжайте. Продолжайте, пожалуйста, Луизиана.
Главное.
Ох, ох, залипает звук, залипает звук. Где-то Миссисипи, перелетает Миссисипи и залипает звук. Начинает, да? Алло? Как это, у вас интернет-провайдер какой-то не очень хороший. Вот там у вас, в Луизиане, безусловно. Так, слушай, нет, ну правда, залипает звук. Значит, мы работаем существенно больше, чем работали люди 500 лет назад. И существенно больше, чем работали люди 1000 лет назад.
Не соглашаться с этим нельзя, я так понимаю.
Мы работаем, ну потому что мы работаем от и до. Мы работаем постоянно. Мы работаем постоянно.
Это дело не в том, что мы работаем постоянно, потому что нас заставляет эта система. Это, мне кажется, это происходит совершенно из другого. Это происходит из потребности личности быть полезной обществу. От этого рождается чувство счастья и энергия, которая у вас появляется утром. Вот вы просыпаетесь утром, и у вас есть какой-то краткосрочный план на день. Ну, там, долгосрочный и краткосрочный. И вот если вам приносит радость, то что вы думаете, что вы сегодня пойдете на радио, например, делать программу?
Допустим... Ой, радио я не стал бы приводить в пример. Я настаиваю, останьтесь, пожалуйста, в пластмассовых игрушках.
Нет, хорошо, любая другая работа, пожалуйста. Вы...
Давай останемся в пластмассовых игрушках.
Врач, который...
В пластмассовых игрушках.
Хорошо. Причем, что пластмассовые игрушки?
Нет, потому что пластмассовые игрушки, мы уже привели пример.
Да.
Не размывай. Давай останемся в пластмассовых игрушках.
Так.
Ты просыпаешься утром.
Я просыпаюсь утром. У меня
и идешь
план.
Работать на фабрику пластмассовых игрушек.
Например?
Да.
Да, я иду работать
на фабрику
пластмассовых
игрушек.
Игрушки, да.
Будешь ценники клеить. Дальше.
Да, будут клеить ценники.
Давай, молодец. Так, что тебя поднимает в этот момент чувство благородства
знаю.
И участия в общественной
Конечно,
жизни?
Конечно, я буду представлять себе, какие девочки будут открывать эти коробки, как они будут рады, как родители, бабушки какие-то будут собирать деньги, покупать эти штуки, класть под елку и так далее. Всегда можно найти радость в любом, на самом деле, в любой работе. Не нужно думать... Знаете, вот есть эти... профессии пугалки. Меня мама в детстве пугала, что если я буду плохо учиться, что я, знаете, что буду делать? Торговать. Вот ей казалось, что торговать
колбасой в ларьке. Нельзя поехать путешествовать просто. Просто поехать путешествовать.
Для того, что... Извините,
сказать, зачем ты хочешь на работу?
Для общества в этот
я
момент
говорю,
какая?
Польза для
подождите.
Общества? Идеальная польза для
Человек.
Общества. Ты должна, ты для общества должна лучиться энергией и позитивом. Значит, вот вместо того, чтобы делать на фабрике пластмассовых игрушек, заведомо игрушки за 40 центов, которые потом будут продаваться за $50, понимаешь?
Мне не важно, за сколько они будут продаваться. Если кто-то их хочет, кто-то их покупает, все, мне за это платят, я от этого, от пользы, от своей пользы должна быть счастлива. Я счастлива от того, что я готовлю там обед своим детям, и для них от этого польза. Ну, что вот они поедят, да? То есть, как бы человека движет краткосрочная какая-то цель. Он приходит, он делает мир лучше зачем-то. И общество платит за это, за эту пользу деньгами. Что в этом плохого? А если вы делаете мало полезное, то вам мало платят. Если вы делаете очень полезное, вам много платят. Вот и вся разница. кажется, нет?
Смотри, вы счастливые люди с таким посылом. Вам жизнь в радость. Но основная радость, но основная масса народа, судя по средней зарплате в 30 тысяч рублей, действительно рабы. Аношка очень язвительная женщина, подметил... кто же подметил? Тут кто-то подметил и тотчас исчез. Аношка умнее Даренко, подметил Костик. А вот про язвительную женщину мы уже...
И про глупость, про мою, тут тоже пишут очень много.
Аношка лукавит или не представляет, о чем говорит, она будет ненавидеть эти ценники уже на следующий день. Вы про эти игрушки, говорит любитель игрушек? Нет, не про эти. Мы не про эти. Мы говорим про девочек-пони. Девочки-пони. Москва за 40 тысяч рублей 6 дней с 6 утра до 19-21 часа. Рейнджер работает. Значит, понятно, с 6 утра до 21 часа, 15 часов в сутки. Бороться бесполезно, 6 дней в неделю. И вспоминает про кодекс только тогда, и вы улетели у меня, и все. Только тогда. Неважно. Значит, про кодекс не вспоминают вообще. Анастасия правда верит в то, что говорит, спрашивает, да. Ирина. Работа необходима для зарплаты, чтобы прожить, так как все стоит денег. Даже чтобы заплатить денег, иногда надо заплатить денег, говорит Роман. Аношка надо перечитать «Котлован» Платонова. Она точно не стояла у пресса или термопласт автомата. Отправьте Анастасию поработать на фабрику на пару лет и спросите ее после о том, что она чувствует, предлагает Алексей.
Вот все каждый люди день боятся, черчу чертежи. Автоматы, товарищи.
Каждый день черчу чертежи. Каждое утро просыпаюсь с мыслью, что я так и помру, чертя чертежи и так далее. Понимаешь?
Понимаю, да. Да. Ну, смените. Если вам мало платят за эти чертежи, значит, надо подумать о том, что еще полезного вы можете сделать для людей, чтобы они вам платили больше, чтобы вы не умерли в однушке, если вас это так пугает. А да. Еще можно продать эту однушку и купить что-то шикарное где-нибудь.
Анастасия, вы не думали, что родители были бы гораздо счастливее, если бы эти формальдегидовые игрушки китайские стоили хотя бы не 3500, а 500 рублей.
Нет.
Понимаете?
Вообще никто
рублей.
Не был бы
А счастлив. Стоимость их реальная 50 рублей, поймите. 50. Я не понимаю, а почему игрушка ни одна не стоит больше доллара? Ни одна. Ни одна не стоит больше доллара. Все просто. Либо ты на кого-то работаешь, либо на тебя кто-то работает. Так было, есть и будет, пока не появятся роботы.
Роботы
предлагает
уже
нам концепцию,
товарищи.
Виктор Срекибитюк.
Форд изобрел конвейер.
Ребят, мы работаем больше, чем наши предки. Намного. Система рабства.
Было намного дороже. Но о чем вы говорите? Вы одно платье носили, потому что у вас не было просто возможности купить ткани на новый сюртук. Себе. Все делалось
не было
вручную.
Потребности
как-то.
Купить. Да не права, Нера. Да не права, Нера. Не было потребности купить.
Возьмите сказки.
Не права.
Потребности.
Какие
все
сказки?
Мечтают стать
сказки
принцами,
рассказывают.
С принцессами, чтобы
ничего не делать. Сказки рассказывают, что девушка доставала из сундука свадебное платье матери, и в нем шла под венец. Это не от бедности.
Это а если там... одна?
Да. Нет. Внимание. И следующая тоже шла под венец. Несколько сестер. В платье матери. Потому что нет потребности, если платье надевается один раз в жизни, покупать его за несколько тысяч долларов. Это воспитано рекламой потребность.
Так вы раб ваших потребностей, а не раб рабовладельца.
Ты рабыня всего. Ты рабыня в этом обществе. Ты обязана купить новое свадебное платье. Ты не можешь взять свадебное платье матери.
Без свадебного
ты не можешь
платья.
Взять свадебное платье матери. Нет, не можешь.
У меня вообще не было платья на свадьбе, понимаете?
Молодец.
Я... Не рабыня в этом Нет, смысле.
Давай,
каждый
пожалуйста,
выбор
не переводи разговор на себя. Потому что окажется, что ты одна здесь, на этой земле. На самом деле не так. Женщина обязана за несколько тысяч долларов купить платье, потому что так диктует реклама.
Это выбор ее.
Так
если
диктует
она слушает
реклама. Неправда.
Если она ей...
Неправда. Нет выбора. Выбора нет. Ты совершенно ошибаешься.
Есть масса людей, которые женятся
нет выбора. Нет выбора. Будет осуждена обществом. Будет считаться парией. Экстравагантной, может быть, экстраординарной. Будет считаться аношкой,
да.
Если она придет в джинсах жениться.
Да, я так и пришла. Меня фотографировали, как выяснилось, больше всех. Все гости других соседних свадеб. Потому что у меня была только фата, футболка и джинсы. Мы в одинаковых футболках и джинсах пришли, значит, с женихом, так сказать. Это, как это говорится, да, регистрировать отношения. У меня была фата. И в итоге я потом на фотографиях обнаружила, что гости и все, значит, это так, с удивлением
Настя,
и восторгом смотрят, да, смотрят.
Настя,
ну что, дальше?
Не все могут быть фриками.
Да,
не все.
А надо учиться. Чтобы не быть не рабом, все. Надо быть фриком, конечно, что вы думали.
Не все могут быть клоунами, понимаешь? Не
да,
все.
Да, не все. Но это их проблема. То есть,
остановись,
если
мы сейчас говорим
страдать...
об обществе, а не об Аношке. Сейчас выяснится, что мы
я
говорим
же
об Аношке.
Я живу в обществе.
Да ты
тоже.
Не живешь в обществе. Ты живешь на маргине. На маргином. Ты живешь... на краю и за краем, понятно? На краю общества ты живешь. Не надо. Значит, мы рабы, точка. Ну что же, почему ты споришь все время со мной? Мы постоянно работаем, обеспечивая, мы постоянно работаем, обеспечивая нашу жизнь в параметрах идиотских, навязанных рекламой.
Ответьте на вопрос, что вас радует? Что вас радует? Каждый пускай себе ответит, что вам дает ощущение счастья? Вот что конкретно? Ожидание того, что вы чашечку пуэра выпьете? Или, может быть, что вы сядете там на свою машину, поедете? Или, может быть, что
я
вы...
пытаюсь вспомнить, что меня радует. Что меня радует утренняя эрекция.
О, Господи Иисусе.
Что Иисусе? Почему? Ну, я говорю, ты хотел честный ответ, я дал честный ответ. Я не очень понимаю. А что?
Еще что-нибудь еще радует или все?
Вечерняя тоже радует, вечерняя сильно радует. Сейчас я пытаюсь вспомнить еще.
Что еще немного, что можем мы получить без
что
рекламы.
Что сало, поесть люблю сало. Не, ну правда, ну что, я поддерживаю Сергея, наконец-то. Настя, не слушайте его, вы правы. Мы свободны, говорит Светлана. Нифига вы не свободны, Светлана. И побежала сейчас обеспечивать то, что нашептала реклама. Понятно? И побежала работать.
А где вы видите эту рекламу? Я ее не вижу.
Рабыня
нигде.
Светлана. Что?
Я не вижу нигде рекламы. Где вы ее видите, эту рекламу? Где?
Аношка паразитирует на теле общества, говорит Пятигорский.
Как ты?
100 лет назад человек работал больше, чем сегодня. Неправда. Чего это он больше работал?
А тогда бы революции не было.
Человек, ну, Павка Власов, может быть, работал больше. Но люди на селе работали меньше.
Так, Сергей, другое я дело, наблюдала что? Этих людей что? На селе. Вот жила я 4 года в Новгородской области, в свою вот подростковость, когда рушился Советский Союз,
ну,
в
ну,
этот
ну,
момент.
Ну,
как выглядела
больше?
Жизнь?
Ну, они работали больше.
А, с чем сравниваем?
Ну, сравниваем с человеком, гражданам. Который работает на фабрике пластмассовых игрушек все время. Давай, продолжай.
Они, значит, что они да. делают? Встает баба в 4:50, ну, солнышком, идет задавать, обрежать скотину, задавать корм. Значит, там корова, теленок, лошадь, кури, там и все такое.
Бабы не люди. Давай, мужчина, что делает в этот момент?
Я точно не знаю. Я думаю, радуется утренней эрекции. Я думаю, что-то в этом духе.
Да.
Значит, дальше они что делают? Она готовит еду. Вот. Ну что смеяться?
А он
все еще радуется. Да.
Продолжает радуться.
Ладно, дальше мы сейчас к анекдоту к этому. Когда баба в конце ложится дня и говорит, ох, у меня же еще мужик.
А он говорит, у меня вечерняя эрекция. И как раз. То есть мужик ничего не делает, ясно? Вот мы и установили правду истину. 10:30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Так, значит, Кадыров пообещал возвращать домой невоспитанных чеченцев, которые не знают, как нужно себя вести в столице. Вот такое наказание будет. Вот, ну, об этом сегодня на газете.ру можете посмотреть еще на ленте.ру. Москвичей хотят наказывать за пропуски приемов у врачей. Тоже новость из «Комсомольской правды». Столичные власти могут внести ответственность для пациентов, а то записываются, потом не приходят. Главное, на это время никто больше записаться не может. И сейчас предлагают самим горожанам выбрать наказание для них самих, для прогульщиков какое. Ну, в общем, пока вариаций предложений там не очень много. Значит, одно из самых страшных наказаний – это отменить запись по интернету для таких, кто не приходит, чтобы они в следующий раз в регистратуру шли и все такое там стояли. Кадыров, да, это я уже прочитала. Значит, что у нас еще? Ну, к 8 марта пресса начинает готовиться, и все пишут, что цветы подорожают. Подражают, и вообще, как можно там порадовать женщин к 8 марта, всякие варианты. Это я даже не буду на этом долго подробно останавливаться. Еще от комсомолки, мне кажется, понравится нашим слушателям. Вашингтон назначил уполномоченного по ЛГБТ в мире. Вот. Ну, вот у нас есть по там, защите прав кого там, женщин.
Настя, чуть ли не в понедельник прошлый. А кто об этом
это
написал?
Комсомолка, а я только
комсомолка?
Сейчас
Комсомолка? Да. Клянусь, я это читал в понедельник или во вторник, да.
Ну, вот докатилась, наконец-то,
докатилась, да.
Ну и, в общем, понятно, да, молодцы. Фитц вам с маслом. Это независимая газета пишет. Запущен механизм реструктуризации институтов Академии наук. Реформа Российской Академии наук преодолела очень важный и психологический административный этап. Федеральное агентство научных организаций, ФАНО, аббревиатура, приступило к структурным преобразованиям сети научных организаций. В общем, все, кто имеет к ним отношение, можете ознакомиться через независимую газету. Российская газета «Ножницы Силуанова» публикует материал. Минфин предлагает сократить расходы федерального бюджета в этом году на 1,9%. Тут как бы распространенная такая версия вчерашней новости про то, что бюджет только на 2% сократился, с инфографикой, как будут сокращать расходы из федерального бюджета. Очень коротко. с минусами, пожалуйста, посмотрите, если вам интересно. И Поппинс и не снилось. С нянями и воспитателями предлагают расплачиваться деньгами материнского капитала. У родителей должна быть возможность расплачиваться средствами материнского капитала за частные детские сады, а также услуги нянь. Сейчас материнский капитал составляет 453 тысячи рублей, и Госдума сейчас будет рассматривать вот вариант такой траты. А также хотела обратить внимание всех на статью в российской же газете про мошенников, которые помогают погашать кредиты. Вот люди у нас часто бывают закредитованы, перекредитованы в яме, в долговой. Тут появляются такие, значит, счастливые умельцы, которые предлагают все это закрыть за 20-30% от долга. На самом деле это очередные пирамиды строятся таким образом, и российская газета предостерегает: вы можете оказаться последним в этой пирамиде, и тогда будет еще хуже. Остров Сахалин. Губернатор Сахалинской области задержан. Это мы все уже знаем. Но вот теперь сумма взятки точно стала известна. Посчитали эти пачки пятитысячных купюр. И сегодня нам говорят, что 5,6 миллиона долларов он брал у строительной компании.
Миллиона долларов.
Да-да-да. Ну и работников здравоохранения заставят быть вежливыми с пациентами. Под руководством, под предложением Ольги Голодец будет составляться этический какой-то такой кодекс медработника. Это все сегодня публикация на фоне видео, как петербуржцы, бригада скорой помощи тащит там за ноги, за руки, пытаются вынести из подъезда. У них, видимо, нету носилок, я так понимаю, а он не в состоянии передвигаться. Вроде бы его избили. Ну, в общем, обращаются с ним так, что если бы у него был переломан позвоночник, например, а что у него было сломано, было не очень понятно, то он бы мог совсем умереть. А так он всего 3 дня в коме в итоге провел. Сейчас уже вошел в сознание. И говорят, что бригада вся полностью уволилась. Тем не менее, скандал продолжается. 10:39, это был обзор прессы.
Говорит Москва.
Давай это обсудим, а? Я тебе предлагаю все-таки еще раз очень поточнее. Житель Петербурга Денис Колпиков. Смотрите, что. Он выходит покурить. Что часто делают люди туда вот к подъезд. Долго не возвращается.
Да.
Потом, когда домашние отправляются его искать, оказывается, что его нет, никакого известия нет, ничего нет вообще.
Да.
Ничего нет вообще.
Да.
Значит, ну, оказывается, что его там побили, кто-то, кто тоже шел через подъезд, и побили так, что он потерял сознание. Значит, дальше кто-то из жильцов, не извещая семью Дениса, звонит в скорую помощь. Приезжает скорая помощь, они видят человека без сознания. Они его подхватывают под плечи, за руки, и начинают волочить по полу. Хотя, если бы они сходили вниз, то у них в машине скорой помощи были носилки.
Должны быть, по крайней мере.
Вероятно, были, не знаю. А может, и не было. А может быть, что не было. Значит, они его волокут, брякая. Если бы была травма позвоночника, как говорят, да, они его бьют, и там у него тело сейчас ссадины и царапины уже есть от того, что его волокли. Он бился об ступеньки.
Да.
Телом бился об ступеньки. Дальше потом его бросают около машины скорой помощи на мокрый асфальт. Мокрый асфальт. Это не цвет, а состояние асфальта. Он мокрый. Дальше его начинают пинать.
И тряпками какими-то.
И бить какими-то тряпками, чтобы он лез в машину. Он не может. Значит, тогда его забрасывают просто как тюк какой-то, туда без носилок, без ничего. Записали как неопознанного, потому что у него при себе в этот момент нет документов. Он вышел курить в подъезд, напомню. И не обязательно, мог он и вообще без документов ходить, насколько я понимаю. Но в данном случае дальше. Он впадает в кому, у него внутричерепная гематома. То есть, когда его били, у него разливается кровь внутри мозга, внутри черепа. Кто-то его избил. Значит, дальше. Говорят, что вообще парень пьющий.
Угу.
И это может быть какое-то такое мелкое полуоправдание, хотя я не понимаю, почему пьющего надо бить и тащить по ступенькам. Что, если человек пьющий, то что, его надо убить, что ли, тогда получается? Врачи сущности говорят, он пьющий, тогда давайте его убьем. Нет же такого? вся спина в ссадинах, потому что когда его тащили. Ну вот, значит, я хотел спросить, скорая помощь, она должна церемониться хоть сколько-нибудь или нет? Вообще говоря, мне кажется, что скорая помощь имеет дело с такими отбросами страшными и часто. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, да. Настя,
Кирилл.
Добрый день.
Кирилл, можно я выскажу предположение, что врачи скорой помощи иногда выезжают в такие низы общества, невероятные низы, что они учатся как бы ненавидеть пациентов и презирать пациентов. И, может быть, это какое-то такое благоприобретенное на службе уже качество, нет?
Вы знаете, нет, я с вами не соглашусь, потому что, в общем-то, по, скажем так, моему опыту и по моему знанию, врачи скорой помощи там действительно работают, происходит отбор. Это тяжелая работа, непростая работа, не такая денежная, поэтому если там работают, часто, в общем-то, работают не только за деньги, но в том числе и без какого-то морального мотива.
Да.
Работать там сложно. Я посмотрел вчера всю эту запись.
Да.
У меня, конечно, много вопросов, потому что совершенно непонятно несколько, вот как врачу, мне понятно несколько моментов.
Давайте, прошу вас.
Приезжает скорая помощь, она находит человека на лечебной площадке без документов, без верхней одежды.
И без сознания.
Вот понятно совершенно, что это либо житель дома, либо тот, кто пришел в гости кому-то. Да?
Ну да.
Мне совершенно непонятно, почему скорая помощь не предпринимает никаких усилий. Ну, там, кто приехал, это был фельдшер, там.
Да, позвонить квартиры поблизости, спросить, кто это.
Да, для того, чтобы... Кто это такой, тем более, что там его волокут через первый этаж, там стоит консьерж, да?
Да.
Ну, ситуация странная абсолютно, потому что это первая странность. Вторая странность в том, что у человека, если его избили, у него есть повреждение, которое необходимо зафиксировать, и в этих случаях вызывается милиция, да, естественно.
Да.
Вот, то есть, ну, и вот это мне совершенно непонятно, какая темная история, да?
Может, это Петербург, а там особенности какие-то петербургские?
Ну, это к Насте вопрос, она наверняка Настя? Может ответить на него.
Нет, вот, особенностей нет.
Вот, значит, но то, что происходит дальше, конечно, в общем-то, абсолютно неправильно, и
да.
Это возмутительно, потому что, собственно говоря, в скорой помощи есть, во-первых, носилки, во-вторых, есть каталка, которая раскладывается, да?
Да,
поэтому эту каталку в сложенном состоянии можно поставить рядом с лежачим человеком, приподняв его там на 10-20, там 30 сантиметров, положить на эту каталку, провести,
да.
Понятно совершенно, что, конечно, по лестнице нести неудобно.
Хорошо, а если он действительно пьяный? Вот мне пишут, а если у него 3 промилле? 3 промилле в крови, промилле.
Вы знаете, это на самом деле вопрос соблюдения инструкций, да, и безопасности,
да.
Не только для пациента, но и, в общем-то, для самих специалистов скорой помощи, потому что
совершенно
явно они нарушают инструкции по транспортировке таких больных.
Спасибо, спасибо. Они думают, что он просто бухарик, а он жрался. Они думают, что ужрался. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да все правильно, врачи...
Почему правильно? Почему правильно?
Нужно
почему?
Как мешки.
Да, я умоляю. Ну, не надо жестокости. В голосе вашем все равно звучит отчаяние. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя.
Да, здравствуйте.
Хотелось бы вот с чего начать, Сергей.
Да.
Давайте вспомним, сколько сотрудников скорой помощи было еще 3-4-5 лет назад. В автомобиле скорой помощи. Минимум трое.
Да.
Сейчас мы видим женщину и мужчину.
Мужчина-водитель, мужчина-водитель.
Да, мужчина-водитель, да, и фельдшер.
Да.
Представляете, сможет ли женщина поднять, ну, вас?
Нет, нет.
То есть человек
нет.
Взрослый.
Со всей определенностью нет.
Маленький, да,
да,
на самом деле.
Со всей это определенностью первое. Нет, точно нет. Да.
Это первое.
Да.
Второе. Это не оправдание тому, что они сделали, конечно. Это
да.
Второе. Третье. Вот тот человек, который сейчас говорил о зарплатах,
да.
О труде. О трудностях в труде. Знаете, вы работаете, вам трудно. Я работаю, мне трудно.
Ну,
работаем,
нелегко,
на
нет.
Самом деле,
нелегко.
Потому что нам это нравится.
Да.
В связи с этим это тоже не оправдание. И все действия, которые происходят сейчас. Вы знаете, что к наркоманам, к алкоголикам, в принципе, вызвать скорую невозможно. Как только они узнают, что у человека там приступ наркотический или алкогольное
да.
Что-то, скорая отказывается фактически ехать вообще, выезжать на выезд. Это было из моей практики. Понимаете, мы вызывали там для определенного человека скорую помощь.
Да.
Она как только узнала, что этот человек находится в определенном состоянии, оказывается, нет, у нас все машины на выездах.
Да.
Вот такая вот
Реплика. Смотрите, Ольга еще говорит, Ольга говорит, что водитель скорой помощи не имеет права покидать машину, так как там оборудование, он как бы должен его блюсти. И Сергей, таким образом одна...
Тем более.
Да-да, одна женщина и все.
Тогда тем более женщина на чем должна больного, а это может быть и бабушка, и пожилой, пожилой человек, мужчина, на самом деле.
Пятигорский говорит, это вообще все было неправда, а это наверняка была постановка, потому что это Звягинцев снимал вторую серию «Левиафана», полагает Пятигорск. Спасибо за остроумие. Да, слушайте, на самом деле, я думаю, вот я бы работал на скорой. Настя, тебе доводилось бывать в квартирах, в которых ты испытываешь настоящий большой человеческий ужас?
Да.
Да. Я думаю, вот мне кажется, что я общаюсь с людьми. И, например, мой круг общения, как ты установила однажды, будучи человеком научным и околонаучным, значит, ты установила однажды, что примерно так же, как у племени кроманьонцев, как в племени кроманьонцев, у каждого из нас круг общения 120-200 человек. Ну, да.
Средняя стая
кроманьонцев, которые пожирали здесь европейцев, неандертальцев, это африканские кроманьонцы, которых мы наследники. Значит, вот я примерно думаю, я общаюсь в рамках своей стаи 120-200 человек. И я думаю, если честно, что если бы я зашел в жилище примерно половины тех, с кем я общаюсь, я перестал бы с ними общаться.
Правда?
Да. Потому что мне доводилось входить в квартиры, где пахло кошачьей мочою, где было не прибрано, и где было... Мне казалось, что я бы умер в такой квартире примерно через 30 минут, если бы меня поселили. Я думал, что у меня на 30 минут, а через 30 минут я бы умер. Понятно, да?
Да.
У меня болезненная любовь к тому, что здесь я кладу какую-то вилку всегда в один ящичек и специально еще под каким-то градусом, скажем, примерно 30 градусов по оси. Вот так я кладу ее. И я должен ее точно там же встретить. У меня есть палочки, мои палочки, которые лежат там, сказать, там, у меня есть моя чашечка, там, кстати, фарфор 19 века, которая всегда должна стоять отдельно, больше я запрещаю ее мыть кому бы то ни было, кроме меня, понимаешь, да? Я немножко в этом смысле на всю голову трехнутый, понимаешь? Вот, у меня там есть моя пиалочка, моя чашечка, моя ложечка, мои палочки, разные палочки у меня разные есть, если дерево, куриное крыло и так далее. Ну так вот, я думаю, что если бы меня поселили в одну из этих квартир, где палочки не на своем месте могут оказаться случайно, или чашечка 19 века может оказаться не на своем месте, а может быть даже кощунственно невымытая, еще что-то из костяного фарфора, я думаю, что я бы умер через 30 минут от отчаяния. Поэтому я думаю, что если бы я работал на скорой помощи, я бы ненавидел людей. Я думаю. Так. Если бы я работал врачом скорой помощи, я очень скоро перешел бы к ярой, абсолютно садистской ненависти к людям. Мне кажется.
На скорой помощи, соответственно, должны работать люди волонтерского склада, которые, наоборот, любят людей.
Я думаю, если бы я работал на скорой помощи, я бы стал ненавидеть людей. Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Алло, Сергей, Настя, доброе утро, это Сёма. В один случай, буквально коротенечко, вчера произошел, встречал жену у метро, и уже вечером, и удивлен был очень сильно, женщину пьяную забирала скорая с остановки прям, вот, при всем при том, что раньше как бы мне много раз удавалось, я как бы вызывал скорой помощи, находил людей там нетрезвых, грубо говоря, то есть вызвать было практически нереально, они просто говорили, если он пьян, там как бы мы не поедем, а здесь просто забирали с остановки, причем достали носилки, аккуратно уложили как ребенка, причем опять же был только водитель, женщина-санитар, мы помогли, то есть уложили, и вот что удивительно, может быть после этого случая просто это уже так люди стали немножко побаиваться.
Слушайте, я думаю, может перед 8 марта так забирают женщин, заботливо забирают женщин пьяных перед 8 марта, чтобы подчеркнуть их женственность. Подчеркнуть
праздник,
их хрупкость, конечно. Слушайте, давайте, пусть нам позвонят только алкоголики, наркоманы и врачи скорой помощи. Больше никто. Не звоните, пожалуйста, никто, если вы не алкоголик, не наркоман и не врач скорой помощи. Мне нужен врач скорой помощи, алкоголик и наркоман. Пожалуйста, только подобные люди, больше никто. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я фельдшер скорой помощи в недавнем прошлом совсем.
Поясните нам, пожалуйста, вот этот казус и насколько это типично. И еще, поясните мне мой тезис, что если бы я конкретно был бы врачом на скорой помощи или фельдшером, я бы стал ненавидеть людей.
Ну, в общем, здесь очень большая доля правды, конечно, да. Потому что я уволился именно потому, что я, в общем, пришел как идейный человек туда работать, то есть сказать, что да. с целью именно помогать людям, искал какую-то романтику в этой работе.
Да.
Но впоследствии очень быстро разочаровался. Ну, не быстро, но лет да. за пять точно разочаровался да. уже да. в этом. И решил, что лучше я там работать не буду, чем я буду продолжать ненавидеть остальных людей.
Ну, признайтесь, люди ужасные.
Дайте нам
микроскопические какие-то иллюстрации, почему мы с вами ненавидели людей или ненавидим
ну,
людей.
Ну, потому что, во-первых, в первую очередь наплевательство начальства на нас всестороннее. Просто, то есть мы виноваты всегда.
Да.
Были, есть и будем. И это да. продолжается сейчас и по сей день. И в Москве, и ну, на других подстанциях я работал еще в Мытищах достаточно долгое время тоже,
да.
до того, как работал на московской скорой. Вот, в Москве, то есть начальство ставит такие рамки, что ты будешь виноват всегда.
Всегда.
Какие бы ситуации ни были. Всегда будет виноват обычный рядовой сотрудник.
Дайте мне зарисовку, пожалуйста, самих клиентов, пациентов, то есть.
Ну, клиенты, пациенты, большинство, вот как то, что показано в сюжете, я, конечно, не оправдываю этих сотрудников, но
да.
Просто нужно понять, что если все будут действовать только как положено, то просто работать не будет, будет вообще некому, просто будет некому.
Спасибо, спасибо большое. Мне нужны, вот звонок из Петербурга, я думаю, нам звонит сам пострадавший. Здравствуйте.
Нет, это не пострадавший, это капитан, очевидно.
Капитан, прошу вас, но вы из Петербурга, тем не менее, прошу вас.
Да. Что? Ну, в общем, ничего удивительного. Действительно, там некоторые на этой работе просто могут, ну, звереть, во-первых.
Звереть, да. Я бы озверел.
Да,
мне говорят, что я Шелдон Купер. Ну да, ну хорошо, я Шелдон Купер. И что дальше? Да, прошу вас.
Причем ты Шелдон Купер, не понял.
Ну, Шелдон Купер, в смысле Шелдона Купера, тоже раздражали бы пациенты. Ну все, не важно,
ну,
не важно. Не переклинись, вы тоже да. Шелдон Купер. Капитан, на секундочку. Я все-таки капитан, если позволите, я буду строг. Я просил позвонить алкоголиков, наркоманов и сотрудников скорой помощи. Алкоголики, наркоманы и сотрудники скорой помощи. Все, не звоните все. Звоните только алкоголики, наркоманы и сотрудники скорой помощи. Прошу вас. Да.
Здравствуйте.
Да, вы алкоголик, наркоман или сотрудник скорой помощи?
Меня зовут Бурбалей, я первая.
Вы алкоголик. Скажите, пожалуйста, вы вызывали скорую помощь?
У меня был случай 27 сентября 2003 года, я попал под электричку.
Да.
Состояние...
Интоксикация.
Так, что были мои проводы в армию, и так получилось, что я немножко скользнулся.
Да, такое может быть. И скажите, ведь кругом скользко. А и как отреагировали сотрудники скорой помощи?
Пришли с чемоданчиком, потом я вот точно не помню, мне рассказывали, что я был практически без сознания.
Да.
Она сделала звонок водителю. Водитель взял носилки, пришел.
Ага.
Меня отнесли, отвезли, спасли. Спасибо им большое.
Бармалей, но ведь там были ваши друзья, наверняка они взялись за носилки, правда же?
Ну, меня несли человек 6 или 8.
Человек 6, правильно, то есть это были друзья. А если бы экипаж скорой помощи прибыл, а ваших друзей бы не было, то, вероятно, они бы не справились.
Они бы вызвали потом труповозку через полчасика.
Труповозку. И вас спасли. То есть вы благодарны сотрудникам скорой помощи, считаете их людьми чести, совести и так далее. Спасибо, Бармалей, за это свидетельство.
Да.
Спасибо, спасибо. Бармалея провожали в армию. Он был в состоянии алкогольной интоксикации. И его толкнула электричка, неловкая электричка оказалась. Она его толкнула. Вот и все. Понимаете, как бывает? Алло, здравствуйте, добро шоу. Алло. Эх, зависает. 7373948, алло, здравствуйте, 7373948, прошу вас, да, здравствуйте. Вы алкоголик, наркоман или сотрудник скорой помощи?
Сергей, здравствуйте, я водитель скорой помощи.
Прошу вас.
Ну, просто вот пару зарисовочек. Я работаю на детской, на детской бригаде сижу.
Да.
Вызов, значит, ребенок не дышит.
Ага.
Ребенок хрипит, задыхается, ну все, дыхания нет. Приезжаем, летим туда, как говорится...
Да.
Со страшной силой, оказывается, у ребенка просто насморк.
То есть они обманули.
Да, второй случай.
Да.
Ну, это вот такие родители. Вроде все цивилизованные люди, есть компьютеры, там все есть.
Да.
Приезжаем тоже по скорой, а у нас время доезда по району 4-5 минут.
Да.
Обязаловка. Вот. приезжаем, мамочка спрашивает, как подмыть ребенка?
Как?
А вы, ну вот как, вот как ребенку 4 или там сколько, 5 дней, там неделя. Она спрашивает у врача, как подмыть. Он говорит, ну вы сами
подмываете. Ну, с другой стороны, может быть, это мило, нет?
Ну, наверное, мило. А где-то дети больше нуждаются.
Спасибо, спасибо. Держитесь, я вас умоляю.
Невозможно, по-моему, серьезно сердиться на этих людей. Нет?
Ну, с другой стороны. Послушай меня. Ну, я не знаю, я не спросил ни одного из сотрудников скорой помощи, пахнет ли там кошачьей мочой. Мне кажется, я не согласен был бы входить в помещение, где пахло бы кошачьей мочой.
Но вас и не взяли, Сергей.
Меня не взяли.
Вы просились, но вас не взяли.
Куда-куда?
В скорую помощь.
В скорую помощь я никогда не просился. Я некоторое время думал, не подать ли мне документы в медицинский институт. Потому что,
какой бы вы специализацию
девочки говорили, выбрали? Девочки в старших классах школы говорили мне, что у меня очень красивые пальцы. На этом основании я думал, что из меня выйдет хороший хирург. Мне казалось, что мои красивые пальцы, ну, в то время, наверное, сейчас уже не такие. Значит, мои красивые пальцы длинные, они должны были держать скальпель или что-нибудь в этом роде. И я на этом основании полагал, что... Ну, и, пожалуй, у меня была пятерка по химии, там, и все на свете. Я думал, что мне надо поступить и сделаться хирургом. Так что я в скорую помощь я никогда не планировал. Нет, я не планировал. Ладно, 10:58, погнали дальше.
Подъем. Спонсор рубрики в движении ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-0055. Проектная декларация на parkrublewa.ru. Застройщик ЗАО «Рублева». В движении.
4 балла, мать! Куда ты? Ты что? Все, слинять хотела сейчас. 4 балла. Значит, смотри, Минка перед Рублевкой остановилась, наконец. Дальше. Очень плохо по Киевке, там ремонтная работа и 2 аварии сразу. Калужка почти не едет, то же самое. На въезд. Если мы говорим про въезд, то у нас Минка, Киевка, Рублевка. Боровка стоит красная кое-где, но и то лучше выглядит, чем все остальное в этом секторе. Дальше. Плохо от Монина, если от Нового Городка вот отсюда ехать. Плохо, плохо, плохо. Потом щелчок желто-красный. Ну ничего, так лучше, чем час назад. Нижегородка отвратительная перед Третьим кольцом. В Текстильщиках пробка обычная. И, наверное, новая, это, ну, новая, скажем, час назад не было такой пробки у Сити. Москва-Сити, красное Третье транспортное кольцо. 4 балла, прелестный городочек, я вам хочу сообщить. Слушайте, я знаю, все звонят из скорой помощи тогда, когда мы закончили тему. Ребят, ну, спасибо вам огромное. Ну,
или
алкоголики, наркоманы и сотрудники скорой помощи. Очень скоро будет следующий подобный случай. И мы с вами еще поговорим. Договорились? Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 5 марта.
Подъем!